Полагаю, что мы достаточно уделили времени и внимания теме основы духовной жизни, в смысле в курсе основного богословия. Будем считать вопрос исчерпанным. Если у вас когда-то возникнут какие-то проблемы, которые окажутся достаточно, что ли, важными и сложными, то мы с вами можем обсудить, вернее, попытаться обсудить, поскольку вопросы духовной жизни – это, так сказать, бездна, в которой нет конца. Просто напоминаю самую суть, скелет, для того, чтобы мы могли с вами перейти дальше, к следующим вопросам. Цель духовной жизни – богоподобие, или, как говорили более поздние отцы, обожение, по-гречески «теосис». Основным свойством Бога, который некоторые даже называют существом Бога, есть любовь. Следовательно, богоподобие человека заключается в приобретении этого свойства. Любовь по апостолу есть соус совершенства, то есть соединение всех совершенств, всех добродетелей, вершина их. О том, что такое любовь, говорить невозможно, поскольку это не та категория, которую можно описать. Но зато христианство достаточно ясно говорит о том, как приобретается эта любовь. И путь ее приобретения достаточно четко указывает на всю особенность, или, как сказали бы сейчас, специфичность христианского понимания любви, отличающей ее от всех других видов. Как же приобретается эта любовь? Через познание себя, которое, в свою очередь, как вы помните, достигается через тщательное исполнение заповедей Христовых и покаяния. Вот это тщательное понуждение себя и покаяние дает человеку возможность увидеть реальное состояние как своей личности, своей души, так и своей природы, то есть природы, присущей всем нам. Увидеть самое главное, что, оказывается, наше нормальное бытие, наше нормальное состояние возможно только в общении с Богом. Степень богообщения, степень осуществления этой нормы. Это познание себя, иначе у отцов, именуется смирением, ибо оно и дает возможность возникновения у человека этого великого качества. Смирение. Смирение имеет разные степени, как мы с вами говорили. В чем специфика христианства в понимании любви? В том, что истинная любовь по христианскому учению возможна только на почве приобретенного правильного смирения. Где нет этого смирения, невозможна правильная любовь. Отсюда вы можете сразу увидеть, какое огромное различие между христианской любовью и всякого рода сектантской любовью, католической любовью, протестантской любовью, нехристианской любовью. Там нет этого условия, там нет этого понимания. Понимание того, что без познания себя, без смирения не может быть истинной любви. Мерою смирения подается человеку Дух Божий, то есть сам Бог, мерою смирения. А Бог есть любовь. Это, пожалуй, вот кратко самое основное, или, если хотите, стержень. Конечно, это голый скелет, но мы с вами достаточно говорили уже, пытались облечь плотью этот голый скелет. И мне бы очень хотелось, чтобы вы, так сказать, усвоили себе эту суть. При этом я просил вас, еще раз прошу, запомнить два, по крайней мере, основных высказывания святых отцов. Первый из них – Симеона Нового Богослова о том, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Этим самым сразу решаем важнейший вопрос – как приобрести смирение, без которого невозможна любовь. И второе – как же человек приобретает все дары Святого Духа, о которых мы читаем в Откровении? Преподобный Исаак Сирин об этом говорит. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них, то есть через них, смирению. Это очень, так сказать, тоже очень важная мысль. И если не будет такового смирения, напрасны все труды и все добродетели. Если хотите, это критерий, по которому мы можем хотя бы отчасти оценивать и самих себя, и помочь другим в оценке своего духовного состояния. И последнее, о чем я хотел сказать и кончаю. Как возможно продвижение по лестнице духовной жизни без превозношения? Это вопрос, который постоянно встречается. Как может добродетельный человек, видя, что он совершает добро и преуспевает, если хотите, в жизни, не возгордиться? Ответ. Тот, кто идет действительно по верной стези спасения, не видит себя преуспевающим. Это первое. И важнейшее, если хотите. Формула отцов, которую следует запомнить. Смирение не видит себя смиренным. Если я вижу у себя его, первый признак, свидетельствующий об отсутствии смирения во мне. Смирение не видит себя смиренным. Второе. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Они видели, благодаря правильному пути, насколько они поражена их природа, насколько они не способны сами по себе с помощью Божией сделать что-либо доброе. Оказывается, правильная духовная жизнь показывает человеку, что ты не спринтер, а калека, у тебя нога вывернута. Да, я вижу, что нога вывернута. Вижу. Но могу я теперь возгордиться этим, что вот какой я. Я наконец увидел, что я грешный. Когда у человека истинное видение своей греховности, он же не может возгордиться. Вы слышите? С одной стороны, кажется, и понимает, что да, так и должно быть. Оно правильно значит. Значит, правильное у меня, кажется, состояние. С другой стороны, какое это правильное состояние? Калека я, а не атлет. Видите, истинное видение своей греховности, истинное продвижение по духовному пути не дает возможности человеку возгордиться. Я говорю истинное, поскольку оно показывает человеку, кто он есть на самом деле, и смиряет его. А смирение не может возгордиться. Оно и не видит себя смиренным. Вот таким образом оказывается, что при правильной духовной жизни человек, даже приходя в сознание и видение своей греховности, и понимая, что это правильно, так и должно быть, не может возгордиться, поскольку видит всю бедственность своего состояния. Нам нельзя этого видеть. Нам. Если бы нам вдруг открылось, в чем мы находимся, то это могло бы окончиться жизненной катастрофой. Нельзя на слабого человека наложить груз, который он не в состоянии нести. Он его раздавит. Так и нам в нашем состоянии нельзя дать без правильной духовной жизни ни видения греховности своей, той, которая есть в нас, ни тех даров Божиих, которые Господь готов излить на нас. Мы не можем вынести ни того, ни другого. Ни безобразие своей души в настоящем ее состоянии, ни красоты нашей души, которая кроется за этим безобразием. Увы, ни того, ни другого мы не можем вынести. В первом случае мы впадем в отчаяние. Во втором случае мы впадем в гордыню. Требуется правильная духовная жизнь для того, чтобы, увидев первое, мы стали способными увидеть и второе, и пережить всю эту бесконечную красоту божественного богоподобия нашей души. Вот так, друзья мои. Это просто краткое резюме из тех нескольких лекций, которые мы с вами посвящали этому, с моей точки зрения, самому важному вопросу за весь курс нашего обучения. И в семинарии, и в академии. Я не знаю, есть ли более важные вопросы. Слышите? Нет, по-моему, более важных вопросов. Поскольку мы говорим о чем угодно, но только не о самом главном. А здесь мы хоть чуть-чуть с вами, но поговорили об этом самом важном. Вот так. Так что этим я заканчиваю данную тему. Заканчиваю, но должен тоже сказать, что не совсем. А знаете, почему не совсем? Потому что сегодня мне хочется с вами перейти к вопросу, который теснейшим образом связан с этой темой. Вопрос, который мы можем назвать с вами громко, потому что мы любим громкие имена. А громкость происходит от чего? От иностранных слов. Хотите произвести эффект? Вы скажите иностранные слова. Например, я могу сказать «учение о человеке». Да что же постно, правда звучит? А если я скажу «христианская антропология»? Все, все повержены. Все повержены сразу в прах. Итак, мы сегодня начнем с вами рассуждение о христианской антропологии. Но если кто-то достиг хоть малейшей степени смирения, может сказать христианском учении о человеке. Но это, конечно, ну сами понимаете, не звучит. Совсем не звучит. Писать долго. Вот тут я уже согласен. С практической стороной я согласен. Да. Ну, знаете, я как-то вас не приучал к этому, но думаю, что в данном случае придется хотя бы разочек так показать. Вообще-то все академические лекции, они строятся по следующему принципу. Сначала дается литература по вопросу. С тем, чтобы вы могли иметь хотя бы какое-то представление о том, ну, где посмотреть поподробнее, где поискать, что почитать. Я вот передал листочек, вот он есть, да, листочек, ну, такой литературы по данному вопросу. Там вы увидите некоторых авторов. Это, конечно, очень краткий указатель. В высшей степени краткие, поскольку сами понимаете, что тема о человеке, она, ну, фактически бесконечная тема. Но есть некоторые, конечно, вещи, на которые вам стоит просто обратить внимание и стоит немножечко познакомиться. Ну, прежде всего, я бы обратил ваше внимание на такую прямую работу святителя Григория Нисского о человеке, который так и называется «Об устроении человека». Эта работа была переведена еще в прошлом столетии, и первое ее издание было в 1861 году. Сейчас она, если не ошибаюсь, наверное, переиздана. Я не хочу уже перечислять вам святых отцов, которые прямо не писали так, как Григорий Нисский, работ о человеке. Но должен вам сказать, что в аскетической литературе, ну, назовем образно, в добротолюбии, это не означает, что в пяти томах, в добротолюбии, нет ни одного святого отца, который бы не касался вопроса о человеке. Собственно, все не только и писали о человеке. Все. Писали о его душе, о различных состояниях души, писали о его теле и о том, что необходимо для правильного устроения человека. Все святые отцы. Я вам привел Григория Нисского только потому, что у него работа прямо называется, только поэтому. Ну, а из другой литературы я бы мог обратить ваше внимание, может быть, на следующие работы. Во-первых, у нас издана антропология, антология. Ну, это что Николай Константинович вот издал, вы, может быть, знаете. Так называется антропология. Это среди авторов, там есть авторы старые, которые, может быть, имеют не все одинаковую ценность, но, тем не менее, материалов там довольно много интересных. Это и Кантемир, затем Новиков. Ну, Новиков вы знаете, этот глава русских масонов в конце XVIII века. Иван Кондорский, Федор Голубинский. Федор Голубинский – это протоиерей, который преподавал в нашей академии в первой половине прошлого столетия, но которого тоже, так сказать, многие подозревают в тех же симпатиях. Да. Несмелов там опубликован, это наука, его наука о человеке. Это большая двухтомная работа. А ну, там еще есть авторы разные. Но, одним словом, иметь в виду, этот сборник, эту антологию нужно. Вот. Затем я бы обратил ваше внимание на следующие, может быть, вещи. Первую я бы назвал архимандрита Киприана «Антропология святого Григория Паламы». Почему именно эту работу? Не потому, что архимандрит Киприан, так сказать, глубокий мыслитель. Нет, к сожалению, нет. Многие его лично суждения, к сожалению, страдают, в общем, отсутствием глубины и даже подчас понимания. Но эта работа чрезвычайно интересна, во-первых, своей систематичностью, планом, то есть подходом к рассмотрению человека. Во-вторых, представляет особую ценность тем, что там собран очень большой святоотеческий материал. Не только самого Григория Паламы, но и других отцов. И других древних отцов. И в этом отношении я бы сказал, что данная работа представляет большую ценность. Из других работ, может быть, я бы отметил, и для вас это будет звучать немножко странно, может быть, я бы указал все-таки на Льюиса, Клайва Льюиса. Не тот, который «Алиса в зазеркалье», не тот, а тот, который написал «Просто христианство». «Просто христианство». Так называется. Или «Сущность христианства». Разные переводы. В частности, вот книга первая у него «Добро и зло. Как ключ к пониманию Вселенной». Вот эта часть, она особенно в данном случае важна для нас. Почему я обращаю внимание ваше на эту работу неправославного автора? Дело вот в чем, что Льюис, как мне кажется, очень удачно подходит здесь к раскрытию христианства и, в частности, понимания человека безотносительно к каким-либо конфессиональным особенностям. Удача его заключается в чем? В том, что он на языке, доступном современному человеку и не касаясь специфических вопросов христианства, говорит о человеке так, что современный человек невольно видит всю глубину понимания человека в отличие от других систем мысли. Он очень умелый человек, он великолепный, если хотите, писатель и умный человек. И не касаясь, я говорю, особенностей исповеданий, он указывает на самое существо. А существо это подчас затрагивает целый ряд, ну, таких, я бы сказал, моментов, которые вызывают у современного человека, ну, вопросы и недоумения. Поэтому стоит обратить внимание на эту его работу. Ну, если касаться еще каких-то работ, то, может быть, я бы выделил немногие из них. Отчасти я бы упомянул епископа Варнау Беляева, его книгу «Православие», где он касается этого вопроса. Потом Булгакова «Невеста Агнца». Правда, это уже работа очень философическая, и там много заумностей, не со всеми из которых можно согласиться. Но книга, дающая большой материал для размышлений. Может быть, стоит отметить работу Зиньковского, Называется она «Христианская вера и современное знание». Но в этой работе «Христианская вера и современное знание» в главе 7 он касается очень важного вопроса, относящегося к данной проблеме – «Зло в человеке». Это из его апологетики, из первой части. Думаю, что стоит обратить внимание на его же работу «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». Кстати, задача поставлена очень насущно, потому что нас интересует, он прав, не просто антропология сама по себе, а вот вопрос, кстати, воспитания в свете христианской антропологии. Такая работа догматическая, но хорошая, у Лоскова Владимира «По образу и подобию». Называется она так. Я бы считаю, что вам неплохо было, по крайней мере, знать, что существует очень большая работа и полезная. Там много замечательных мыслей. Работа известного нашего педагога Ушинского. Называется «Педагогическая антропология». Так называется сама работа. Она имеет в себе 3 важных раздела. 3 тома, если хотите. Первый том – воспитание тела. Второй том – воспитание души. И третий том – воспитание духа. Работа четкая, разумная и, как видите, очень хорошо разложенная по полочкам. Довольно много найдете вы интересных мыслей, интереснейших. У отца Павла Флоренского в его «Столпе утверждения истины» и в 2 работах Семена Франка. Одна из них называется «Душа человека», другая «С нами Бог». Ну и, может быть, стоит назвать, наконец, такая очень философская, конечно, работа, но для любителя она может представить интерес. Это работа Бердяева, которую он так и назвал. То, кстати, не работа, а даже, ну, статья. Статья, которая называется «Проблема человека». «Проблема человека» под заголовком «К построению христианской антропологии». Это у него опубликовано в журнале «Путь» в 50-м номере. Ну и, может быть, действительно стоит все-таки назвать еще одну работу, чтобы вы имели в виду. Это Владимирский, такой есть автор, который написал следующую работу. «Антропология и космология Немесия епископа Эмесского в их отношении к древней философии и патристической литературе». Работа в этом отношении очень интересная, я вам скажу. Именно это соотношение христианское, если хотите, и древней антропологии. Значит, антропология и космология Немесия епископа Эмесского в их отношении к древней философии и патристической литературе. Ну вот, это те работы, на которые, может быть, стоит обратить внимание. Тут кое-что еще вы найдете в перечне. Ну, можете, так сказать, посмотреть. Листочек я вам оставил. На самом деле, предупреждаю вас, что это, конечно, очень ничтожный перечень из той необъятной литературы, которая посвящена проблеме человека. Ну, с чего мы с вами начнем эту тему? Я думаю, что, во-первых, следующего. С понимания человека, какое имело и имеет место. Их множество, я вам скажу. Понимание человека множество. Я их назову так, для вашего сведения. Причем назову, конечно же, не все, а кое-какие. Ну, самое такое распространенное в дарвинистскую эпоху — это биологическое понимание человека. Человека как вида живых существ, как Homo sapiens. Я не знаю, стоит ли комментировать, поскольку я вам сказал уже, что это попытка рассматривать человека как одно из живых существ. Если хотите, из животных существ. Только в процессе эволюции, достигших вот того состояния, к которую мы называем состоянием человека. Об этом много спорили и сейчас и спорят ученые между собою. Имеется очень, как кажется, основательная критика, по крайней мере, критика дарвинистского взгляда на человека. По крайней мере, теперь же очевидно, что принцип естественного отбора, который был положен во главу угла Дарвином, сейчас уже очевидный для всех, оказался полностью несостоятельным. Человек совсем не мог возникнуть таким образом. Есть образное выражение такое, что человек – это не химическая лаборатория, в которой, знаете, соединяя различные элементы, случайно или отборочно, в конце концов, получают какие-то молекулы. А человек уже теперь совершенно очевидно и ясно, это есть своего рода издательство. Слышите, издательство. А издательство издает, как вы знаете, печатает. С чего? С готовых матриц. Матрицы уже существуют. Как они существуют? Почему они существуют? Никто не знает. Никто не знает. Но это так. Но одним словом, сейчас генетика достигла такой степени развития, что уже дарвинизм в его том виде, в каком предложил Дарвин, конечно, совершенно и очевидно, есть просто картина грубая и неверная. К тому же теория эволюции как таковая, имеет целый ряд серьезных изъянов. Она не выдерживает критики, хотя должен сказать, что приверженцев ее по-прежнему остается огромное количество ученых, даже тех, которые являются верующими. Это, может быть, звучит парадоксально, но это факт. В чем недостатки теории эволюции? Я думаю, на всякий случай вам стоит это знать. Ну, во-первых, науке неизвестно закона, по которому бы неживое могло превращаться в живое. Нет такого закона, чтобы неживое могло породить живое. Такого закона нет. А если такого закона в природе нет, а науке он неизвестен. И сейчас уже можно говорить, ну, на 99,9 в периоде, что называется, что такого закона и не существует, а не только он науке неизвестен. А если закона нет, то в таком случае остается только одна вероятность – случайного происхождения человека, возникновения. Неважно где – в условиях земной жизни или в условиях космоса, как это пытались, так сказать, закамуфлировать проблему. Вот. Остается только случайность. Вероятность же случайности настолько мала, что уже современные ученые прямо говорят, что она невероятна. В отношении же возможности занесения жизни откуда-то из космических сфер, опять-таки, наука, чем дальше, тем больше проявляет скептицизм. Последнее столетие показало, что расширение наших познаний в области астрономии и астрофизики свидетельствует о все более расширяющемся круге мертвой зоны. Я говорю, круги вокруг Земли, мертвые зоны. Если раньше предполагали, что где-то там на Венере там, или на Марсе возможно, жизнь, то сейчас уже абсолютно точно сказано. В Солнечной системе ее не было и нет. Но уже выходит и за границы Солнечной системы. Вот сейчас последняя книга академика Моисеева, он прямо говорит. Эти предположения оказались чисто гипотетическими. Экспериментальные исследования прямо показали, что не было жизни и нет. И оказывается, это распространяется и на удаленные от нас, очень далекие, так сказать, области космоса. По крайней мере, на данный момент нет ни одного научного факта, который бы дал основание для вывода о том, что где-то в космосе существует жизнь. Фактов нет.
Вопрос глупый.
Да.
А если бы, например, ну, например, фантастическая ситуация, и если бы, например, обнаружили жизнь на других планетах, например, да, тогда что? Какая угроза христианам открытия?
Я думаю, что это бы ничего не дало. Я просто говорю, как минимум, что пытаются спасти положение тем, что поскольку в земных условиях человек произойти не мог, уже очевидно, с точки зрения науки, то пытаются полагать, что жизнь могла быть занесена. Но я вам ничего не сказал о том, что даже если бы жизнь оказалась возможной, это совсем еще не значит, что возможно отсюда происхождение возникновения человека. Совсем еще не значит, даже если бы таковое было. Для современной, по крайней мере, науки лежит непроходимая пропасть, как она была, так и остается. Пропасть, лежащая между нечеловеком, животным и человеком. Нет здесь никаких связей. Это два совершенно раздельных мира. Я говорю для науки, для чистой, строгой, не идеологизированной науки. Нет перехода между животным миром и человеком. Все те попытки, которые имели место, вот, в частности, в 20 веке, они оказались или недоразумениями, или прямыми фальшивками. Как, например, история с пилдаунским человеком. Когда к челюсти обезьяны подсоединили человеческий череп. И 30 с лишним лет эта фальшивка морочила головы всему человечеству. Пока, наконец, не открыли ее. К обезьяне и челюсти подсоединили человеческий сверху, ну, верхнюю часть черепа. Так называемый пилдаунский человек. Много было шума, скандала, но 30 с лишним лет это утешало дарвинистов. А второе, на что обращает внимание современная чистая наука, это на так называемый антропный принцип. Это очень условный термин. Но за ним стоит следующее содержание. Оказывается, наш физический мир устроен настолько точно, что это поражает воображение исследователей. Там какие-то невероятнейшие, до невероятно малых величин, все подобно друг другу. При этом, оказывается, малейшие изменения каких-либо параметров привело бы к разрушению субатомного мира, а следовательно и всего мира. Мир построен потрясающе точно. Почему называется антропным? Ну, надо бы сказать, может быть, иначе бы его назвать бы, не антропным, а умным миром. Да, ну, поскольку человек обладает умом, то есть очень разумно все построено, потрясающе целесообразно. Это факт, который особенно может эффективно использовать так называемый телеологический аргумент. Учитывая вот эту точность строения даже мира материального, а тем более совершенно нечто потрясающее, устройство, так сказать, жизни, если можно назвать так, устройство жизни, то человек останавливается перед выбором между двумя вариантами. Или это является следствием действия разума, такое устройство, или, как уже мы с вами сказали, случайности, поскольку закона о происхождении из неживого живого не существует. Так вот и подумайте теперь, чему же отдать предпочтение, когда такая потрясающая точность устройства нашего мира. Жизнь же намного превосходит сложность материального мира, неживого мира. Причем настолько превосходит, что неизвестно вообще, когда смогут раскрыть секрет жизни. Думали, что жизнь – это есть определенное сочетание различных физических элементов. Всегда так полагали. И это убеждение еще у многих исследователей сохраняется до настоящего времени, что жизнь – это есть лишь какое-то особое тонкое сочетание элементов материального мира, материальных элементов. Но уже очень большое количество, я думаю, может быть, даже подавляющее, мне трудно судить об этом, надо бы спросить ученую братью, оставляют эту мысль. И говорят, что жизнь – это есть нечто, выходящее за границы сочетания физических элементов. Это нечто особое. Можно назвать так – нечто духовное. Этот вопрос еще, так сказать, окончательно не выяснен, но тенденция его рассмотрения – уже явно идет в пользу признания того, что жизнь не механическое сцепление элементов, а нечто другое. Что это такое нечто? Это проблема для мира ученых. Для эволюционной теории, а так и остается неразрешимой проблемой вопрос о происхождении видов. Между видами не находят переходных форм. Ссылаются иногда на микроорганизмы, то есть на ту сферу, где, знаете ли, где действительно еще почти мы находим только едва-едва различения между одним и другим. Но это, я вам скажу, несерьезный довод. Более того, он софистический. Напомню вам, что это означает. Вы философию изучаете ведь, да? И знаете, один из софизмов, который заключается в следующем. Называется он парадокс кучи. Помните, говорили вам? Парадокс кучи. Но он заключается в следующем. Вы кладете песчинку. Вопрос. Куча это или нет? Нет. Хорошо, две песчинки. Куча? Нет. Три песчинки и так далее. С какого, когда вы скажете, что это куча, а когда скажете, что это нет? Понимаете? Тут просто нужно только договариваться, и все. Только договариваться. Сказать же невозможно, потому что само понятие кучи неопределенно. Так вот и здесь то же самое. Нас в самых низших организмах, в самых низших, их состояние таково, что можно утверждать, а можно с такой же точной вероятностью отрицать, что там существуют переходные между ними формы. Они настолько просты, эти микроорганизмы. Как только же мы поднимемся к формам, органическим формам более высокого порядка, сразу мы наталкиваемся на вопрос, который я только что сейчас вам сказал, почему нет переходных форм между различными видами? Их нет. Когда мы коснемся особо млекопитающих, то тут вообще, кто от кого произошел? Если действительно тут был какой-то процесс, то где? Где эти формы? Их нет. Причем нет не только сейчас. Их не находят. В ископаемых останках не находят. Нигде. И, конечно же, вопрос вопросов – это о переходных формах между животным и человеком. Теория эволюции в данном случае остается гипотезой, слышите, даже не теорией, а гипотезой, поскольку нет фактов, подтверждающих ее основное положение о постепенном развитии и переходе из одного вида в другой. Нет фактов. А что же это за теория? Это называется гадание на кофейной гуще, а не теория. Вот это второй, я бы сказал, очень существенный такой вопрос по отношению к теории эволюции, на который, кстати, никто не может дать ответов. Но существует еще целый ряд соображений. Я бы хотел в данном случае обратить ваше внимание, тем не менее, на другой факт. Вообще очень интересный и любопытный, что ряд отцов, если хотите, святых отцов, фактически утверждают идею теории эволюции. Представляете? Василий Великий, например, в своем шестодневе с изумлением пишет, как из мокроты заводятся черви. Если оставить вот тряпочку так сырую и все, то через некоторое время мы видим, как там появляются черви. Представляете? По тем временам, конечно, это было чудо. И он был склонен думать, что черви возникают вот сами собою вот из этой мокроты. У Григория Ниского, его, так сказать, современника, тоже встречаются мысли подобного же рода. У Григория Ниского, у блаженного Августина встречаются прямо вот такого рода мысли. Если вас когда заинтересует, я смогу вам даже принести. Серафим Саровский, например, помните, пишет Мотовилов. Я уж не знаю, как говорил ли это Серафим Саровский или нет, потому что когда сообщение Мотовилова, то всегда вызывает некоторые, так сказать, сомнения, как вы знаете, поскольку у него встречаются кое-какие вещи такие странные. Но он передает, по крайней мере, что Серафим Саровский будто бы сказал, что до того времени, пока Господь не вдунул душу живую, Адам был подобен всем скотам полевым. Ну, что из этого мы можем, какой вывод сделать? Я, по крайней мере, делаю вывод такой, что для богословия не имеет, для нашей христианской веры, не имеет никакого значения, как произошел человек по воле Божией. Для нас очень важно, и являются, если хотите, истины, что человек, так же, как и весь мир, произошел творческим актом Божиим. А как возникли эти виды, в том числе и человек, постепенно, или каждый в отдельности, или все вместе сразу, для нас это не имеет никакого значения. Повторяю, но имеет огромное значение, принципиальное, что материя не сама по себе развивалась, а Бог является источником всего существующего. Вот так. Но вот эта точка зрения, которая рассматривает человека как Homo sapiens, она обычно стоит на чисто материалистической позиции и рассматривает действительно человека как обезьяну с компьютером в голове. Это одна из точек зрения. Я на ней просто остановился потому, особенно подробно, что она находит в себе еще достаточно много убежденных сторонников. Но я вам скажу, Платон дал интересную интерпретацию. Платон, вы не спутайте, какой Платон вы думаете? Ну-ка, скажите, о каком Платоне вы говорите? Ученик Сократа. Он высказал гениальнейшую мысль, которую стоит всем запомнить. Он сказал не более и не менее, как следующее, что обезьяны – это выродившиеся люди. Вот кто антиэволюционист. Или лучше сказать, он инволюционист. В отличие от эволюции, он проповедовал инволюцию. Здорово, правда? Мы замечательные. И я думаю, что она еще более разумная, нежели мысль Дарвина. Да. Ну, назовем еще другие понимания человека. Ну, доходит уже сейчас до того, мне называли одного физика, какого-то выдающегося современного физика, английского физика, вот забыл я, там в Дубне, эти наши друзья, который утверждает, что человек – это компьютер и больше ничего. И больше ничего. И когда с ним пытались вести дискуссии, говорят, это совершенно бесполезно. Он убежден, что ничего больше нет в человеке, как он компьютер. Ну, то есть, если хотите, машина. А я вам скажу, что, хотя звучит это сейчас как некая странность, какое-то даже завихрение мозги, а по существу наша цивилизация движется именно в этом направлении. Идет все больше машинизация человека. человек все более превращается в винтик и рассматривается его ценность исключительно потому, что он может сделать. Человек как ценность, самосущая, уже теряется. Человек рассматривается как машина. И больше ничего. Это новая, конечно, точка зрения, но она имеет место. И боюсь, что она будет все более и более приобретать себе сторонников. Еще одно понимание человека – математическое. Ну, математики понимают его так, как ему и только и можно понимать. Человек – это удивительная и сложнейшая формула. Ну что ж, да, каждый уж по-своему с ума сходит. Можно и так, наверное, посмотреть. Правда, тут одно «но», одно только «но». Можно было бы рассматривать человека как формулу при одном только условии. Если было бы доказано, что жизнь все-таки является ничем иным, как пусть сложнейшим, но сочетанием исключительно физических элементов. Тогда да, тогда это формула. Но как только мы допустим, что жизнь – это не простое сочетание физических элементов, а жизнь – это категория, выходящая из границ чисто физического мира. А есть явление духовного порядка, так в этом случае сразу же этот математический подход, конечно, теряет всю свою значимость. Ну, всем понятно социальное понимание человека. Человек – это кто такой? Это некий индивид, индивидуальность. То есть некая специфическая личность. Это индивид. Каждый человек есть индивид. А следовательно, и человек вообще есть индивид. Как элемент социума. Психологическое понимание. Это интересное понимание. С психологической точки зрения человек рассматривается как личность. Не спрашивайте только меня, что такое личность. Это невозможно сказать. Что такое личность, сказать невозможно. То есть можно говорить очень много, но, вы знаете, этим отличаются философы и богословы. Они могут говорить сколько угодно, и при этом суметь ничего не сказать. Это искусство, конечно. Поэтому в данном случае я совсем не хочу сказать, определить, что такое личность, а хочу лишь намекнуть. Намекнуть таким образом, ничего не сказал. Помните, я однажды вам говорил, приводил мысль Платона, все того же Платона, что первые реальности не имеют определений. То есть их невозможно определить с помощью извне каких-то заимствованных свойств. Почему? Потому что первая реальность – это и есть само первичное свойство. Его нельзя поэтому описать. Но я вам приводил цвет, зеленый цвет. Если никогда бы не видели – мы не сможем передать другому или описать его. Или круглое, там, ну, разные первичные понятия. Так вот, почему я об этом вам говорю? Личность относится к категории первичных реальностей. Первично. И по этой причине нельзя сказать, что она есть. Она есть. Она есть. А что такое она есть? Здесь мы уже сталкиваемся с вопросом познания. То есть, в конце концов, тут мы встаем перед проблемой уже гносеологического порядка. Первичные категории постигаются с помощью феории, а не интеллекта, не рацио. Слышите, два есть метода совершенно различные. Рациональное личность непостижима, но феорически, созерцательно, она доступна познанию. И каждый человек, поскольку он именно обладает личностью, поскольку он есть личность, может в определенной мере познать это, но только сказать не может. Познает, но не скажет. Но, по крайней мере, с психологической точки зрения, человек есть личность. Ну, и еще одно понимание которое наиболее нам близко, и о котором, может быть, мы чуть-чуть, может быть, и поговорим. Это религиозное понимание, или, если хотите, христианское понимание, что человек есть образ Божий. Об этом мы с вами поговорим. Но что? Разве уже? О. Нет, ну что, у вас даже барабана нет. Что это очень звуки слабые, я вам скажу. В Африке я слышал более мощные звуки. Полагаю, что мы достаточно уделили времени и внимания теме основы духовной жизни. В смысле, в курсе основного богословия. Будем считать вопрос исчерпанным. Если у вас когда-то возникнут какие-то проблемы, которые окажутся достаточно, что ли, важными и сложными, то мы с вами можем обсудить, вернее, попытаться обсудить. Поскольку вопросы духовной жизни – это, так сказать, бездна, в которой нет конца. Просто напоминаю самую суть – скелет, для того, чтобы мы могли с вами перейти дальше, к следующим вопросам. Цель духовной жизни – богоподобие. Или, как говорили более поздние отцы, обожение, по-гречески – теосис. Основным свойством Бога, которое некоторые даже называют существом Бога, есть любовь. Следовательно, богоподобие человека заключается в приобретении этого свойства. Любовь по апостолу есть соус совершенства, то есть соединение всех совершенств, всех добродетелей, вершина их. О том, что такое любовь, говорить невозможно, поскольку это не та категория, которую можно описать. Но зато христианство достаточно ясно говорит о том, как приобретается эта любовь. И путь ее приобретения достаточно четко указывает на всю особенность, или, как сказали бы сейчас, специфичность христианского понимания любви, отличающей ее от всех других видов. Как же приобретается эта любовь? Через познание себя, которое, в свою очередь, как вы помните, достигается через тщательное исполнение заповедей Христовых и покаяния. Вот это тщательное понуждение себя и покаяние дает человеку возможность увидеть реальное состояние как своей личности, своей души, так и своей природы, то есть природы, присущей всем нам. Увидеть самое главное, что, оказывается, наше нормальное бытие, наше нормальное состояние возможно только в общении с Богом. Степень богообщения, степень осуществления этой нормы. Это познание себя – иначе у отцов именуется смирением, ибо оно и дает возможность возникновения у человека этого великого качества. Смирение. Смирение имеет разные степени, как мы с вами говорили. В чем специфика христианства в понимании любви? В том, что истинная любовь по христианскому учению возможна только на почве приобретенного правильного смирения. Где нет этого смирения, невозможна правильная любовь. Отсюда вы можете сразу увидеть, какое огромное различие между христианской любовью и всякого рода сектантской любовью, католической любовью, протестантской любовью, нехристианской любовью. Там нет этого условия, там нет этого понимания. Понимание того, что без познания себя, без смирения не может быть истинной любви. Мерою смирения подается человеку Дух Божий, то есть сам Бог, мерою смирения, а Бог есть любовь. Это, пожалуй, вот кратко самое основное, или, если хотите, стержень. Конечно, это голый скелет, но мы с вами достаточно говорили уже, пытались облечь плотью этот голый скелет, И мне бы очень хотелось, чтобы вы, так сказать, усвоили себе эту суть. При этом я просил вас, еще раз прошу, запомнить два, по крайней мере, основных высказывания святых отцов. Первый из них – Симеона Нового Богослова, о том, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Этим самым сразу решаем важнейший вопрос – как приобрести смирение, без которого невозможна любовь. И второе – как же человек приобретает все дары Святого Духа, о которых мы читаем в Откровении. Преподобный Исаак Сирин об этом говорит. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них, то есть через них, смирению. Это очень, так сказать, тоже очень важная мысль. И если не будет такового смирения, напрасны все труды и все добродетели. Если хотите, это критерий, по которому мы можем хотя бы отчасти оценивать и самих себя, и помочь другим в оценке своего духовного состояния. И последнее, может, о чем я хотел сказать и кончаю. Как возможно продвижение по лестнице духовной жизни без превозношения? Это вопрос, который постоянно встречается. Как может добродетельный человек, видя, что он совершает добро и преуспевает, если хотите, в жизни, не возгордится. Ответ. Тот, кто идет действительно по верной стези спасения, не видит себя преуспевающим. Это первое. И важнейшее, если хотите. Формула отцов, которую следует запомнить. Смирение не видит себя смиренным. Если я вижу у себя его, первый признак, свидетельствующий об отсутствии смирения во мне. Смирение не видит себя смиренным. Второе. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Они видели, благодаря правильному пути, насколько они поражена их природа, насколько они не способны сами по себе с помощью Божией сделать что-либо доброе. Оказывается, правильная духовная жизнь показывает человеку, что ты не спринтер, а калека, у тебя нога вывернута. Да, я вижу, что нога вывернута, вижу. Но могу я теперь возгордиться этим, что вот какой я наконец увидел, что я грешный. Когда у человека истинное видение своей греховности, он же не может возгордиться. Вы слышите? С одной стороны, кажется, и понимает, что да, так и должно быть. Оно правильно значит. Значит, правильное, у меня кажется, состояние. С другой стороны, какое это правильное состояние? Калека я, а не атлет. Видите? Истинное видение своей греховности – истинное продвижение по духовному пути не дает возможности человеку возгордиться. Я говорю истинное, поскольку оно показывает человеку, кто он есть на самом деле, и смиряет его. А смирение не может возгордиться. Оно и не видит себя смиренным. Вот таким образом оказывается, что при правильной духовной жизни человек, даже приходя в сознание видения своей греховности и понимая, что это правильно, так и должно быть, не может возгордиться, поскольку видит всю бедственность своего состояния. Нам нельзя этого видеть. Нам. Если бы нам вдруг открылось, в чем мы находимся, то это могло бы окончиться жизненной катастрофой. Нельзя на слабого человека наложить груз, который он не в состоянии нести. Он его раздавит. Так и нам в нашем состоянии нельзя дать без правильной духовной жизни ни видения греховности своей, той, которая есть в нас, ни тех даров Божиих, которые Господь готов излить на нас. мы не можем вынести ни того, ни другого. Ни безобразия своей души в настоящем ее состоянии, ни красоты нашей души, которая кроется за этим безобразием. Увы, ни того, ни другого мы не можем вынести. В первом случае мы впадем в отчаяние. Во втором случае мы впадем в гордыню. Требуется правильная духовная жизнь для того, чтобы, увидев первое, мы стали способными увидеть и второе, и пережить всю эту бесконечную красоту божественного богоподобия нашей души. Вот так, друзья мои. Это просто краткое резюме из тех нескольких лекций, которые мы с вами посвящали этому, с моей точки зрения, самому важному вопросу за весь курс нашего обучения и в семинарии, и в академии. Я не знаю, есть ли более важные вопросы. Слышите? Нет, по-моему, более важных вопросов. Поскольку мы говорим о чем угодно, но только не о самом главном. А здесь мы хоть чуть-чуть с вами, но поговорили об этом самом важном. Вот так. Так что этим я заканчиваю данную тему. Заканчиваю, но должен тоже сказать, что не совсем. А знаете, почему не совсем? Потому что сегодня мне хочется с вами перейти к вопросу, который теснейшим образом связан с этой темой. Вопрос, который мы можем назвать с вами громко, потому что мы любим громкие имена. А громкость происходит от чего? От иностранных слов. Хотите произвести эффект? Вы скажите иностранные слова. Например, я могу сказать «учение о человеке». Да что же постно, правда звучит? А если я скажу «христианская антропология»? Все повержены. Все повержены сразу в прах. Итак, мы сегодня начнем с вами рассуждение о христианской антропологии. Но если кто-то достиг хоть малейшей степени смирения, может сказать христианском учении о человеке. Ну, это, конечно, ну, сами понимаете, не звучит. Совсем не звучит. Писать долго. Вот тут я уже согласен. С практической стороной я согласен. Да. Ну, знаете, я как-то вас не приучал к этому, но думаю, что в данном случае придется хотя бы разочек так показать. Вообще-то все академические лекции, они строятся по следующему принципу. Сначала дается литература по вопросу, с тем, чтобы вы могли иметь хотя бы какое-то представление о том, ну, где посмотреть поподробнее, где поискать, что почитать. Я вот передал листочек, вот он есть, да, листочек, ну, такой литературы по данному вопросу. Там вы увидите некоторых авторов. Это, конечно, очень краткий указатель. В высшей степени краткие, поскольку сами понимаете, что тема о человеке, она, ну, фактически бесконечная тема. Но есть некоторые, конечно, вещи, на которые вам стоит просто обратить внимание и стоит немножечко познакомиться. Ну, прежде всего, я бы обратил ваше внимание на такую прямую работу святителя Григория Ниссского о человеке, который так и называется «Об устроении человека». Эта работа была переведена еще в прошлом столетии, и первое ее издание было в 1861 году. Сейчас она, если не ошибаюсь, наверное, переиздана. Я не хочу уже перечислять вам святых отцов, которые прямо не писали так, как Григорий Ниский, работ о человеке. Но должен вам сказать, что в аскетической литературе, ну, назовем образно, в добротолюбии, это не означает, что в пяти томах, в добротолюбии, нет ни одного святого отца, который бы не касался вопроса о человеке. Собственно, все не только и писали о человеке. Все. Писали о его душе, о различных состояниях души, писали о его теле, и о том, что необходимо для правильного устроения человека. Все святые отцы. Я вам привел Григория Нисского только потому, что у него работа прямо называется. Только поэтому. Ну, а из другой литературы я бы мог обратить ваше внимание, может быть, на следующие работы. Во-первых, у нас издана антропология, антология. Ну, это что Николай Константинович вот издал, вы, может быть, знаете. Так и называется, антропология. Это среди авторов, там есть авторы старые, которые, может быть, имеют не все одинаковую ценность, но, тем не менее, материалов там довольно много интересных. Это и Кантемир, затем Новиков. Ну, Новиков, вы знаете, этот глава русских масонов в конце 18 века. Иван Кондорский, Федор Голубинский. Федор Голубинский – это протоиерей, который преподавал в нашей академии в первой половине прошлого столетия, но которого тоже, так сказать, многие подозревают в тех же симпатиях. Да. Несмелов там опубликован, это наука, его наука о человеке. Это большая двухтомная работа. Да, ну, там еще есть авторы разные. Но, одним словом, иметь в виду, этот сборник, эту антологию нужно. Вот. Затем я бы обратил ваше внимание на следующие, может быть, вещи. Первую я бы назвал архимандрита Киприана «Антропология святого Григория Паламы». Почему именно эту работу? Не потому, что архимандрит Киприан, так сказать, глубокий мыслитель. Нет, к сожалению, нет. Многие его лично суждения, к сожалению, страдают, в общем, отсутствием глубины и даже подчас понимания. Но эта работа чрезвычайно интересна, во-первых, своей систематичностью, планом, то есть подходом к рассмотрению человека. Во-вторых, представляет особую ценность тем, что там собран очень большой святоотеческий материал. Не только самого Григория Паламы, но и других отцов. И других древних отцов. И в этом отношении я бы сказал, что данная работа представляет большую ценность. Из других работ, может быть, я бы отметил, и для вас это будет звучать немножко странно, может быть, я бы указал все-таки на Льюиса, Клайва Льюиса. Не тот, который «Алиса в зазеркалье», не тот. А тот, который написал «Просто христианство». «Просто христианство». Так называется. Или «Сущность христианства». Разные переводы. В частности, вот книга первая у него «Добро и зло. Как ключ к пониманию Вселенной». Вот эта часть, она особенно в данном случае важна для нас. Почему я обращаю внимание ваше на эту работу неправославного автора? Дело вот в чем, что Льюис, как мне кажется, очень удачно подходит здесь к раскрытию христианства и, в частности, понимания человека безотносительно к каким-либо конфессиональным особенностям. Удача его заключается в чем? В том, что он на языке, доступном современному человеку и не касаясь специфических вопросов христианства, говорит о человеке так, что современный человек невольно видит всю глубину понимания человека в отличие от других систем мысли. Он очень умелый человек, он великолепный, если хотите, писатель и умный человек. И не касаясь, я говорю, особенностей исповеданий, он указывает на самое существо. А существо это подчас затрагивает целый ряд, ну, таких, я бы сказал, моментов, которые вызывают у современного человека, ну, вопросы и недоумения. Поэтому стоит обратить внимание на эту его работу. Ну, если касаться еще каких-то работ, то, может быть, я бы выделил немногие из них. Отчасти я бы упомянул епископа Варнау Беляева. его книгу «Православие», где он касается этого вопроса. Потом Булгакова «Невеста Агнца». Правда, это уже работа очень философическая, и там много заумностей, не со всеми из которых можно согласиться. Но книга, дающая большой материал для размышлений. Может быть, стоит отметить работу Зиньковского. Называется она «Христианская вера и современное знание». Но в этой работе «Христианская вера и современное знание» в главе 7 он касается очень важного вопроса, относящегося к данной проблеме – «Зло в человеке». Это из его апологетики, из первой части. Думаю, что стоит обратить внимание на его же работу «Проблемы воспитания в свете христианской антропологии». Кстати, задача поставлена очень насущно, потому что нас интересует, он прав, не просто антропология сама по себе, а вот вопрос, кстати, воспитания в свете христианской антропологии. Такая работа догматическая, но хорошая, у Лоскова Владимира «По образу и подобию». Называется она так. Я бы считаю, что вам неплохо было, по крайней мере, знать, что существует очень большая работа и полезная. Там много замечательных мыслей. Работа известного нашего педагога Ушинского. Называется «Педагогическая антропология». Так называется сама работа. Она имеет в себе 3 важных раздела. 3 тома, если хотите. Первый том – воспитание тела. Второй том – воспитание души. И третий том – воспитание духа. Работа четкая, разумная и, как видите, очень хорошо разложенная по полочкам. Довольно много найдете вы интересных мыслей, интереснейших, у отца Павла Флоренского в его «Столпе утверждения истины» и в 2 работах Семена Франка. Одна из них называется «Душа человека», другая «С нами Бог». Ну и, может быть, стоит назвать, наконец, такая очень философская, конечно, работа, но для любителя она может представить интерес. Это работа Бердяева, которую он так и назвал. То, кстати, не работа, а даже, ну, статья. Статья, которая называется «Проблема человека». «Проблема человека» под заголовком «К построению христианской антропологии». Это у него опубликовано в журнале «Путь» в 50-м номере. Ну и, может быть, действительно стоит все-таки назвать еще одну работу, чтобы вы имели в виду. Это Владимирский, такой есть автор, который написал следующую работу. «Антропология и космология Немесия епископа Эмесского в их отношении к древней философии и патристической литературе». Работа в этом отношении очень интересна, я вам скажу. Именно это соотношение христианское, если хотите, и древней антропологии. Значит, антропология и космология Немесия епископа Эмесского в их отношении к древней философии и патристической литературе. Ну вот, это те работы, на которые, может быть, стоит обратить внимание. Тут кое-что еще вы найдете в перечне. Ну, можете, так сказать, посмотреть. Листочек я вам оставил. На самом деле, предупреждаю вас, что это, конечно, очень ничтожный перечень из той необъятной литературы, которая посвящена проблеме человека. Ну, с чего мы с вами начнем эту тему? Я думаю, что, во-первых, следующего. С понимания человека, какой имело и имеет место. Их множество, я вам скажу. Понимание человека множество. Я их назову так, для вашего сведения. Причем назову, конечно же, не все, а кое-какие. Ну, самое такое распространенное в дарвинистскую эпоху – это биологическое понимание человека. Человека как вида живых существ, как Homo sapiens. Я не знаю, стоит ли комментировать, поскольку я вам сказал уже, что это попытка рассматривать человека как одно из живых существ. Если хотите, из животных существ. Об этом много спорили и сейчас и спорят ученые между собою. Имеется очень, как кажется, основательная критика, по крайней мере, критика дарвинистского взгляда на человека. По крайней мере, теперь же очевидно, что принцип естественного отбора, который был положен во главу угла Дарвином, сейчас уже очевидно для всех, оказался полностью несостоятельным. Человек совсем не мог возникнуть таким образом. Есть образное выражение такое, что человек – это не химическая лаборатория, в которой, знаете, соединяя различные элементы, случайно или отборочно, в конце концов, получают какие-то молекулы. А человек уже теперь совершенно очевидно и ясно, это есть своего рода издательство. Слышите, издательство. А издательство издает, как вы знаете, печатает. С чего? С готовых матриц. Матрицы уже существуют. Как они существуют? Почему они существуют? Никто не знает. Никто не знает. Но это так. Но одним словом, сейчас генетика достигла такой степени развития, что уже дарвинизм в его том виде, в каком предложил Дарвин, конечно, совершенно и очевидно, есть просто картина грубая и неверная. К тому же теория эволюции, как таковая, имеет целый ряд серьезных изъянов. Она не выдерживает критики, хотя должен сказать, что приверженцев ее по-прежнему остается огромное количество ученых, даже тех, которые являются верующими. Это, может быть, звучит парадоксально, но это факт. В чем недостатки теории эволюции? Я думаю, на всякий случай вам стоит это знать. Ну, во-первых, науке неизвестно закона, по которому бы неживое могло превращаться в живое. Нет такого закона, чтобы неживое могло породить живое. Такого закона нет. А если такого закона в природе нет, а науке он неизвестен, и сейчас уже можно говорить, ну, на 99,9 в периоде, что называется, что такого закона и не существует, а не только он науке неизвестен. А если закона нет, то в таком случае остается только одна вероятность – случайного происхождения человека, возникновения. Неважно где – в условиях земной жизни или в условиях космоса, как это пытались, так сказать, закамуфлировать проблему. Вот. Остается только случайность. Вероятность же случайности настолько мала, что уже современные ученые прямо говорят, что она невероятна. В отношении же возможности занесения жизни откуда-то из космических сфер, опять-таки, наука, чем дальше, тем больше проявляет скептицизм. Последнее столетие показало, что расширение наших познаний в области астрономии и астрофизики свидетельствует о все более расширяющемся круге мертвой зоны. Я говорю, круги вокруг Земли. Мертвой зоны. Если раньше предполагали, что где-то там на Венере там, или на Марсе возможна жизнь, то сейчас уже абсолютно точно сказано, в Солнечной системе ее не было и нет. Но уже выходят из-за границы Солнечной системы. Вот сейчас последняя книга академика Моисеева, он прямо говорит. Эти предположения оказались чисто гипотетическими. экспериментальные исследования прямо показали, что не было жизни и нет. И оказывается, это распространяется и на удаленные от нас, очень далекие, так сказать, области космоса. По крайней мере, на данный момент нет ни одного научного факта, который бы дал основание для вывода о том, что где-то в космосе существует жизнь. Фактов нет. Да.
А если бы, например, ну, например, фантастическая ситуация, и если бы, например, обнаружили жизнь на других планетах, например, да, тогда что? Какая угроза христианам открытия?
Я думаю, что это бы ничего не дало. Я просто говорю, как минимум, что пытаются спасти положение тем, что поскольку в земных условиях человек произойти не мог, уже очевидно, с точки зрения науки, то пытаются полагать, что жизнь могла быть занесена. Но я вам ничего не сказал о том, что даже если бы жизнь оказалась возможной, это совсем еще не значит, что возможно отсюда происхождение возникновения человека. Совсем еще не значит, даже если бы таковое было. Для современной, по крайней мере, науки лежит непроходимая пропасть, как она была, так и остается. Пропасть, лежащая между нечеловеком, животным и человеком. Нет здесь никаких связей. Это два совершенно раздельных мира. Я говорю для науки, для чистой, строгой, неидеологизированной науки. Нет перехода между животным миром и человеком. Все те попытки, которые имели место, вот, в частности, в 20 веке, они оказались или недоразумениями, или прямыми фальшивками. Как, например, история с пилдаунским человеком, когда к челюсти обезьяны подсоединили человеческий череп. И 30 с лишним лет эта фальшивка морочила головы всему человечеству, пока, наконец, не открыли ее. К обезьяне челюсти подсоединили человеческий сверху, ну, верхнюю часть черепа, так называемый пилдаунский человек. Много было шуму, скандала, но 30 с лишним лет это утешало дарвинистов. А второе, на что обращает внимание современная чистая наука, это на так называемый антропный принцип. Это очень условный термин, но за ним стоит следующее содержание. Оказывается, наш физический мир устроен настолько точно, что это поражает воображение исследователей. Там какие-то невероятнейшие, до невероятно малых величин, все подобно друг другу. При этом, оказывается, малейшее изменение каких-либо параметров привело бы к разрушению субатомного мира, а следовательно и всего мира. Мир построен потрясающе точно. Почему называется антропным? Ну, надо бы сказать, может быть, иначе бы его назвать бы, не антропным, а умным миром. Да, ну, поскольку человек обладает умом. То есть очень разумно все построено, потрясающе целесообразно. Это факт, который особенно может эффективно использовать так называемый телеологический аргумент. Учитывая вот эту точность строения даже мира материального, а тем более совершенно нечто потрясающее, устройство, так сказать, жизни, если можно назвать так, устройство жизни, то человек останавливается перед выбором между двумя вариантами. Или это является следствием действия разума, такое устройство, или, как уже мы с вами сказали, случайности, поскольку закона о происхождении из неживого живого не существует. Так вот и подумайте теперь, чему же отдать предпочтение, когда такая потрясающая точность устройства нашего мира. Жизнь же намного превосходит сложность материального мира, неживого мира. Причем настолько превосходит, что неизвестно вообще, когда смогут раскрыть секрет жизни. Думали, что жизнь – это есть определенное сочетание различных физических элементов. Всегда так полагали. И это убеждение еще у многих исследователей сохраняется до настоящего времени. Что жизнь – это есть лишь какое-то особое тонкое сочетание элементов материального мира, материальных элементов. Но уже очень большое количество, я думаю, может быть, даже подавляющее, мне трудно судить об этом, надо бы спросить ученую-братью, оставляют эту мысль. И говорят, что жизнь – это есть нечто, выходящее за границы сочетания физических элементов. Это нечто особое. Можно назвать так – нечто духовное. Этот вопрос еще, так сказать, окончательно не выяснен, но тенденция его рассмотрения уже явно идет в пользу признания того, что жизнь не механическое сцепление элементов, а нечто другое. Что это такое нечто? Это проблема для мира ученых. Для эволюционной теории а так и остается неразрешимой проблемой вопрос о происхождении видов. Между видами не находят переходных форм. Ссылаются иногда на микроорганизмы, то есть на ту сферу, где, знаете ли, где действительно еще почти мы находим только едва-едва различения между одним и другим. Но это, я вам скажу, несерьезный довод. Более того, он софистический. Напомню вам, что это означает. Вы философию изучаете ведь, да? И знаете, один из софизмов, который заключается в следующем, называется он парадокс кучи. Помните, говорили вам? Парадокс кучи. Но он заключается в следующем. Вы кладете песчинку. Вопрос. Куча это или нет? Нет. Хорошо, две песчинки. Куча? Нет. Три песчинки. И так далее. С какого, когда вы скажете, что это куча, а когда скажете, что это нет? Понимаете? Тут просто нужно только договариваться, и все. Только договариваться. Сказать же невозможно, потому что само понятие кучи неопределенно. Так вот, и здесь то же самое. В самых низших организмах, в самых низших, их состояние таково, что можно утверждать, а можно с такой же точной вероятностью отрицать, что там существуют переходные между ними формы. Они настолько просты, эти микроорганизмы. Как только же мы поднимемся к формам, органическим формам более высокого порядка, сразу мы наталкиваемся на вопрос, который я только что сейчас вам сказал. Почему нет переходных форм между различными видами? Их нет. Когда мы коснемся особенно млекопитающих, то тут вообще, кто от кого произошел? Если действительно тут был какой-то процесс, то где? Где эти формы? Их нет. Причем нет не только сейчас. Их не находят. В ископаемых останках не находят. Нигде. И, конечно же, вопрос вопросов – это о переходных формах между животным и человеком. Теория эволюции в данном случае остается гипотезой. Слышите? Даже не теорией, а гипотезой, поскольку нет фактов, подтверждающих ее основное положение о постепенном развитии и переходе из одного вида в другой. Нет фактов. А что же это за теория? Это называется гадание на кофейной гуще, а не теория. Вот это второй, я бы сказал, очень существенный такой вопрос по отношению к теории эволюции. на которые, кстати, никто не может дать ответов. Но существует еще целый ряд соображений. Я бы хотел в данном случае обратить ваше внимание, тем не менее, на другой факт, вообще очень интересный и любопытный, что ряд отцов, если хотите, святых отцов, фактически утверждают идею теории эволюции. Представляете? Василий Великий, например, в своем шестодневе с изумлением пишет, как из мокроты заводятся черви. Если оставить вот тряпочку так вот сырую и все, то через некоторое время мы видим, как там появляются черви. Представляете? По тем временам, конечно, это было чудо. И он был склонен думать, что черви возникают вот сами собою вот из этой мокроты. У Григория Ниского, его, так сказать, современника, тоже встречаются мысли подобного же рода. Подобного же рода. У Григория Ниского, у блаженного Августина встречаются прямо вот такого рода мысли. Если вас когда заинтересует, я смогу вам даже принести. Серафим Саровский, например, помните, пишет Мотовилов. Я уж не знаю, как говорил ли это Серафим Саровский или нет, потому что когда сообщение Мотовилова, то всегда вызывает некоторые, так сказать, сомнения, как вы знаете, поскольку у него встречаются кое-какие вещи такие странные. Но он передает, по крайней мере, что Серафим Саровский будто бы сказал, что до того времени, пока Господь не вдунул душу живую, Адам был подобен всем скотам полевым. Ну, что из этого мы можем, какой вывод сделать? Я, по крайней мере, делаю вывод такой, что для богословия не имеет, для нашей христианской веры, не имеет никакого значения, как произошел человек по воле Божией. Для нас очень важно является, если хотите, истиной, что человек, так же, как и весь мир, произошел творческим актом Божиим. А как возникли эти виды, в том числе и человек, постепенно, или каждый в отдельности, или все вместе сразу, для нас это не имеет никакого значения. Повторяю, но имеет огромное значение, принципиальное, что материя не сама по себе развивалась, а Бог является источником всего существующего. Вот так. Но вот эта точка зрения, которая рассматривает человека как Homo sapiens, она обычно стоит на чисто материалистической позиции и рассматривает действительно человека как обезьяну с компьютером в голове. Это одна из точек зрения. Я на ней просто остановился потому, особенно подробно, что она находит в себе еще достаточно много убежденных сторонников. Но я вам скажу, Платон дал интересную интерпретацию. Платон, вы не спутайте, какой Платон вы думаете? Ну-ка, скажите, о каком Платоне вы говорите? Ученик Сократа. Он высказал гениальнейшую мысль, которую стоит всем запомнить. Он сказал не более и не менее, как следующее, что обезьяны – это выродившиеся люди. Вот кто антиэволюционист. Или лучше сказать, он инволюционист. В отличие от эволюции, он проповедовал инволюцию. Здорово, правда? Мы замечательные. И я думаю, что она еще более разумная, нежели мысль Дарвина. Да. Ну, назовем еще другие понимания человека. Ну, доходит уже сейчас до того, мне называли одного физика, какого-то выдающегося современного физика, английского физика, вот забыл я, там в Дубне, эти наши друзья, который утверждает, что человек – это компьютер и больше ничего. И больше ничего. И когда с ним пытались вести дискуссии, говорят, это совершенно бесполезно. Он убежден, что ничего больше нет в человеке, как он компьютер. Ну, то есть, если хотите, машина. А я вам скажу, что хотя звучит это сейчас как некая странность, какое-то даже завихрение мозги, а по существу наша цивилизация движется именно в этом направлении. Идет все большая машинизация человека. Человек все более превращается в винтик и рассматривается его ценность исключительно потому, что он может сделать. Человек как ценность, само сущее, уже теряется. Человек рассматривается как машина. И больше ничего. Это новая, конечно, точка зрения, но она имеет место. И боюсь, что она будет все более и более приобретать себе сторонников. Еще одно понимание человека – математическое. Ну, математики понимают его так, как им и только и можно понимать. Человек – это удивительная и сложнейшая формула. Ну что ж, да. Каждый уж по-своему с ума сходит. Можно и так, наверное, посмотреть. Правда, тут одно «но». Одно только «но». Можно было бы рассматривать человека как формулу при одном только условии. Если было бы доказано, что жизнь все-таки является ничем иным, как пусть сложнейшим, но сочетанием исключительно физических элементов. Тогда да, тогда это формула. Но как только мы допустим, что жизнь – это не простое сочетание физических элементов, а жизнь – это категория, выходящая из границ чисто физического мира, а есть явление духовного порядка, так в этом случае сразу же этот математический подход, конечно, теряет всю свою значимость. Ну, всем понятно социальное понимание человека. Человек – это кто такой? Это некий индивид, индивидуальность, то есть некая специфическая личность. Это индивид. Каждый человек есть индивид, а следовательно, и человек вообще есть индивид, как элемент социума. Психологическое понимание – это интересное понимание. С психологической точки зрения человек рассматривается как личность. Не спрашивайте только меня, что такое личность. Это невозможно сказать. Что такое личность, сказать невозможно. То есть можно говорить очень много, но, вы знаете, этим отличаются философы и богословы. Они могут говорить сколько угодно, при этом суметь ничего не сказать. Это искусство, конечно. Поэтому в данном случае я совсем не хочу сказать, определить, что такое личность, а хочу лишь намекнуть. Намекнуть таким образом, ничего не сказал. Помните, я однажды вам говорил, приводил мысль Платона, все того же Платона, что первые реальности не имеют определений. То есть их невозможно определить с помощью извне каких-то заимствованных свойств. Почему? Потому что первая реальность – это и есть само первичное свойство. Его нельзя поэтому описать. Но я вам приводил цвет, зеленый цвет. Если никогда бы не видели, мы не сможем передать другому или описать его. Или круглое, там, ну, разные первичные понятия. Так вот, почему я об этом вам говорю? Личность относится к категории первичных реальностей. Первично. И по этой причине нельзя сказать, что она есть. Она есть. Она есть. А что такое она есть? Здесь мы уже сталкиваемся с вопросом познания. То есть, в конце концов, тут мы встаем перед проблемой уже гносеологического порядка. Первичные категории постигаются с помощью феории, а не интеллекта, не рацио. Слышите, два есть метода совершенно различные. Рациональная личность непостижима, но феорически, созерцательно, она доступна познанию. И каждый человек, поскольку он именно обладает личностью, поскольку он есть личность, может в определенной мере познать это, но только сказать не может. Познает, но не скажет. Но, по крайней мере, с психологической точки зрения, человек есть личность. Ну и еще одно понимание, которое наиболее нам близко, и о котором, может быть, мы чуть-чуть, может быть, и поговорим, это религиозное понимание, или, если хотите, христианское понимание, что человек есть образ Божий. Об этом мы с вами поговорим. Но что? Разве уже? О. Нет, ну что, у вас даже барабана нет. Так вот, еще я с несколько иной стороны тоже скажу несколько слов о человеке. Есть еще следующие три интересные концепции, которые, однако, никак не укладываются в рамки христианского сознания. Речь идет вот о каких трех характеристиках или трех пониманиях человека. Первый из них, который фактически исходит из дарвинистского понимания человека, заключается в следующем. Человек по существу – это все-таки обезьяна. Но обезьяна какая? Коварная, чувственная, злая. Она несет в себе наследие всех своих животных предков. Именно этим объясняется, в частности, то развитие нашей цивилизации, которое все более и более усугубляет нашу жизнь. То есть это развитие носит аномальный характер. И мы видим, как умножается число преступлений и зла в нашем мире. Откуда, значит, зло это? Вот отсюда, из наследия предков, из той природы, которую носит в себе человек. Вот кто он есть, и не больше. А то сознание, которым он отличается от животных, оно фактически является ничем иным, как инструментом осуществления тех животных интенций, которые присутствуют в нем. Это точка зрения, я вам скажу, находит себе место в человеческом сознании. Не все, правда, так до конца домысливают, но немало людей, которые так чувствуют. Отсюда и отношение к человеку. Отсюда и так называемая ценность человека. Никакой ценности. Ничто. Другая точка зрения, прямо противоположная первой, которая имеет также для себя, кажется, достаточные основания, но который утверждает нечто иное. Именно, человек по существу ангел. Посмотрите на детей, и вы увидите. Это ангел во плоти. Это доброе существо. Ничего худого в нем нет. Однако развитие человеческого общества приобрело такой характер, и внешние условия жизни наложили такой отпечаток, накладывают точнее, такой отпечаток на человека, что этот ангел постепенно теряет свои добрые свойства. Кто больше, кто меньше, но суть остается той же. По природе человек – ангел, нет в нем зла, нет ничего худого. Эта точка зрения не отвечает на вопрос, ну, я бы сказал, серьезный вопрос. Все-таки, если все люди ангелы, то как зло-то возникает? Такие общие фразы о том, что социальная среда искажает человеческую деятельность и человеческую душу, как-то они чувствуются, скользят по поверхности. Они же не дают понимания того механизма, откуда же возникает это зло. Ангел должен сочувствовать ангелу. И он будет сочувствовать. Зло-то откуда? Вот эта точка зрения, она не дает ответа, не дает, точнее, объяснения своего основного положения. Поэтому она, кстати, почти не имеет себе сторонников. Третья точка зрения иного порядка. Утверждается, что человек не зол и не добр по самой своей природе. Он табуля раза, чистая доска, на которой можно писать все, что угодно. И вот жизнь, условия действительно жизни, как природные условия жизни, так в особенности и социальные условия жизни, они и начертывают на этой доске все те характеристики, которые мы относим к категории добра или зла. Если хотите, вот эти три понимания человека, все они носят характер внехристианский. Здесь нет самого основного, о чем говорит христианство. Христианство не может согласиться ни с одной из этих точек зрения. Причин достаточно. Нельзя согласиться и с первой точкой зрения, что он только обезьяна, и что он животное. То, что он не животное, и то, что он не только зол, об этом говорит элементарный опыт. То, что он не просто ангел, об этом не приходится говорить, поскольку буквально нет тогда ответа на вопрос о происхождении зла. Сказать, что он табуля раза, тоже неверно с христианской точки зрения. Неверно хотя бы по той причине, что мы видим уже в самом детском состоянии, когда еще нет сознания, то есть осмысленных еще нет действий, уже есть проявление чувств, если хотите, эмоции, где нет еще, что называется, свободы воли, осознанных свободных актов, мы видим проявление и того, и другого, и доброго, и злого. Ну, не в смысле, как характеристик его души, поскольку у него еще нет достаточно сознания и воли, а как актов, как действий. Я вам специально привел вот эти все характеристики человека для того, чтобы на фоне их лучше мы могли увидеть всю своеобразность христианского понимания человека. Если хотите, христианство действительно утверждает беспрецедентную в истории истину о том, что человек есть образ Божий. Ни одна, если хотите, из вот, не только представленных точек зрения, но и ни одно из религиозных учений не говорит об этом именно в той форме, как говорит христианство. Мы найдем мысли в других религиях, которые утверждают, что человек есть ничто иное, как проявление божества. Но это совсем не образ Божий. В индийской, например, религиозной мысли мы находим очень интересные идеи. Но они к чему сводятся? К тому, что человек, как если хотите, и весь окружающий мир, есть не что иное, как только проявление все того же Брахмана. И отсюда и его конечная судьба. Он становится просто Брахманом. Здесь он только имеет некое искаженное сознание, а там он становится или чистым сознанием Брахмана, или, в конце концов, просто его, грубо сказать, материей этого Брахмана. Ни о каком образе Божьем речь не идет. Вообще-то, я вам скажу, вся совокупность понимания человека, она и лежит между вот этими двумя крайностями. С одной стороны, человек чисто существо материального порядка, биологическое, с другой стороны, оно есть не что иное, как само божество, проявляющее себя в виде человека, в форме человека в этом мире. Вот две, если хотите, такие крайние границы, между которыми заключена вся совокупность вариантов понимания человека вне христианства. Что говорит о человеке христианская религия? Первое, конечно, и главное, что человек есть образ Божий. Вопрос об образе Божьем – один из довольно сложных вопросов. Понимаете, утверждается, что он есть образ Божий. Как только мы касаемся характеристики, вернее, разъяснения этого, так здесь возникает, ну, я бы сказал, здесь нет полной окончательной определенности. То есть описать, что это означает до конца, невозможно. Причина очевидна. Мы не можем описать самого Бога. По этой причине мы не можем точно описать и образ этого Бога. Есть очень разные описания у святых отцов в том числе. Но их можно в конечном счете свести, может быть, вот к нескольким таким наиболее важным характеристикам. Некоторые из этих характеристик обращают внимание на три ипостаси Божества. И, исходя из этого, видят образ Божий в три ипостасности, уже в кавычках, конечно, человека. Как в Боге Отец, Слово и Дух, так и в человеке, говорят они. Отец, то есть ум, Слово, то есть мысль или слово, логос, и Дух. Под Духом, разумея, нравственное состояние человека, нравственную характеристику человека. Ум, Слово и Дух. При этом законный вопрос, а тело? Макарий Великий, отвечая на это, говорит, тело есть не что иное, как только оболочка души. Отсюда тело каждого человека имеет свои особенности, свою специфику, поскольку душа каждого человека тоже особенная. И тело, и душа каждого человека определяет, если хотите, всю особенность и самого тела. Другие понимают образ Божий иначе. Как Бог есть абсолютное самосознание, так и человек. Если хотите, как Бог есть личность, так и человек есть личность. Божество обладает полнотою свободы. Именно имеет характеристику свободы. Свобода рассматривается как одна из важнейших характеристик проявления личности. Так и человек обладает уникальным свойством среди всех прочих творений этого мира, обладает свойством свободы. Под свободой в данном случае, разумеется, ничто иное, как возможность развлечения добра и зла и выбора между ними. Выбора между добром и злом. Правда, здесь же указывает и на то различие, которое существует между божественной свободой и человеческой. У Бога нет этого выбора. Бог есть абсолютное добро. Но в том и, как говорят, и состоит образность человека, что он, обладая с одной стороны, свободой, с другой стороны, в силу своей ограниченности, поставлен перед выбором осуществления этой своей свободы. Это, если хотите, так называемая метафизическая свобода. Вот, значит, таким образом, образ Божий в человеке видит в чем? Во-первых, в наличии личности у него. Личности, как способной к самосознанию. Как говорят, к рефлексии, к самооценке себя. Кстати, это одно из парадоксальных явлений человеческой личности, что человек сам себя, представляете, сам себя может оценивать, сам может объективировать самого себя, свою личность, если хотите, хотя, по-видимому, это и не точное выражение. Он может оценивать своим умом свой ум. Представляете? В этом, если хотите, определенная загадка человеческой личности. Но именно образ Божий видят именно в личности и в свободе. Другие обращают внимание на сторону сердца и говорят, как Бог все благ, блажен Бог, Он есть благо. Так и человек носит в себе вот этот задаток блаженства. Способность к переживанию Бога, то есть способность к переживанию того блага, к которому предназначен человек. Некоторые из отцов даже говорят больше. Говорят о том, что поскольку человек – это душа и тело, а не просто одна душа, то и само тело уже мы должны рассматривать как образ тоже Божий. Возникает, кажется, вопрос, как же тело может быть образом Духа? Здесь два есть понимания. Одно из них говорит то, которое я вам сказал, приведя мысль Макария Великого. Это же, кстати, Исаак Сирин об этом пишет, что тело есть проявление души, что телесные члены есть проявление душевных членов. Вот. Другая мысль состоит в том, что обращаются к идее Боговоплощения. Поскольку от начала мира, прежде еще мира, Бог знал, все было, так сказать, в очах Божиих, уже все это было полное предвидение всего этого. Вот. И поскольку Боговоплощение, это же была независимость Бога от твари, а напротив, осуществление, если хотите, в твари то, что требовалось для нее со стороны Бога, то на этом основании утверждали, что и тело человеческое является, если хотите, образом того Бога, Слова, которое воплотилось. Ну, тут чувствуете некую сложность византийской мысли. То есть не Бог принял плоть человеческую и, так сказать, оказался подобным нам, а мы оказываемся подобным Ему в силу предначертанного Боговоплощения. Ну, примерно вот так, что ли, можно сказать эту мысль. Ну, я думаю, что вот эти детали, или лучше сказать, варианты понимания образа Божия, особенно вот последнего рода, они, ну, я бы сказал, не очень уж интересны. Может быть, более интересны как раз понимание другого рода, когда человека рассматривают как душу, как тело и как дух. Вот у архиепископа Луки как раз книга так и называется «Дух, душа и тело». Вот эта вот характеристика – одна из таких наиболее важных, входящих в систему христианского понимания человека. Дух, душа и тело. На что обращает при этом внимание христианство? Оно утверждает, что все эти три составные части человека в настоящем его состоянии неполноценны, искажены некой болезнью. Проще говоря, утверждается, что человеческая природа, как мы ее видим сейчас, является глубоко искаженной. На самом деле она другая. Причем настолько другая, что нам даже трудно представить это себе, что в творении человек был иным. Утверждается, что он не зависел от каких-либо стихий, что он не имел страстей. Под страстями, разумея, не только греховные, но, разумея, даже и под страстями так называемые неукоризненные страсти. То есть, например, он был независим от погодных условий хотя бы. То есть вот эти телесные проявления все, которые мы сейчас накрепко связаны с окружающим миром, они как раз не были таковыми. Тело не зависело, оно было иным. Христианство утверждает, что в силу разрыва связи с Богом или в силу грехопадения только человек получил кожаные ризы. Под кожаными ризами подразумевается прежде всего вот та ограниченность, которая возникла в нашем теле, ограниченность, которая испытывает на себе все воздействие вот этих внешних стихий. Человек не имел жажды, не имел голода, не знал холода, не знал, в общем, ни жары, ни холода. Самое главное, он не имел смерти. Смерть явилась следствием грехопадения. В этом смысле некоторые святые отцы даже говорят так, что человек был создан не смертным, не бессмертным. В каком смысле? Этот смысл совершенно очевиден, что если бы он не согрешил, он бы был бессмертным. Но поскольку он имел возможность согрешить, следовательно, у него была возможность и смерти. Что именно такой смысл вкладывают отцы, очевидно из самого библейского повествования. Если вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. То есть, оказывается, смерть является следствием грехопадения, а не свойством первозданной природы человека. Видите, что утверждает христианство? Смерть не была изначально. Она есть то, что превзошло в человека. Как, кстати, и любая болезнь. Любая болезнь, она может существовать только на здоровом теле. Нет тела, не может быть и болезнью. Сама по себе болезнь не существует. Нет болезни самой по себе. Может заболеть человек. Так вот, и смерти самой по себе не существует. А она возможна только для, ну, в данном случае, человека. Поэтому отсюда отцы указывали, это очень важная, кстати, мысль, что природа зла – это не есть сущность. То есть зло бессущностно. Природа зла паразитическая, а не сущностная. Зло заключается не в самом зле, а в той ненормальности или болезненности, которая происходит с человеком. Ну, мы говорим все время о человеке, друзья мои. Вот это мы называем злом, то есть искажение. Искажение тела, души или духа человека. И вот это, оказывается, зло, оно превзошло, вошло в человека, но не как нечто сущностное, слышите? Это очень важно. В отличие от дуалистических концепций, оно не как сущностное вошло, а как нарушение того добра, той нормы существования, которое было изначало у человека. Итак, первозданный человек не имел страстей, даже не укоризненных, не только укоризненных. Он был независим от всех внешних стихий. Это, кстати, наверное, не означает, что он, например, не мог, допустим, вот, вкушать чего-либо. Я думаю, если исходить из библейского повествования, то он, наверное, мог. Поскольку Господь, помните, сказал, от всякого древа вкушайте. Да, от древа познания добра и зла только не вкушайте. Правда, должен сразу сказать, что вот эта фраза вся, она очень возможна и по толкованию многих отцов носит очень символический характер. По крайней мере, в отношении вкушения добра и зла это, ну, можно сказать, бесспорно, что речь идет не о прямом выражении, не о прямом дереве, или, как говорят, яблоке, а речь идет о других, более глубоких вещах. Вот какие эти вещи? Они очень важны для нас с вами в вопросе понимания человека. Если человек был создан совершенным, то в каком смысле он был создан совершенным? Не в том смысле, что он уже ему некуда было совершенствоваться, а в том смысле, что он был создан полноценным. Но при этом в нем были все дано в полноте. Но эта данность сопрягалась одновременно с заданностью. Заданностью. Заданность, исходя из последующего вот, благовестия божественного, в частности, из Евангелия, эта заданность заключалась в чем? «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». То есть эта заданность была направлена на постоянный процесс какого-то, мы не знаем, какого-то, можем предполагать, пока я говорю по библейскому контексту, какого-то совершенствования человека. То есть, значит, человек был совершенным в своей данности, но он потенциально был задан. Можно бы даже такое взять, наверное, образ, что человек в первоначальном своем состоянии являлся своего рода как бы семечком еще того совершенства человека, к которому он предназначен. Так вот, в данном случае, по мнению многих святых отцов, одним из стимулов этого совершенствования являлось древо познания добра и зла. Каким образом? И почему? И что с этим связано? Мы уже сказали, что человек богоподобен. И одной из важных характеристик образа Божия является его свобода. Через путь свободы человек проявлял, мог проявлять себя и проявлял. Через этот путь осознанной свободы он мог или уподобляться Богу, или отходить от Него. Но оказывается, сам принцип очень важный, что вот эта заданность человека не иначе могла осуществляться, как только через реальное выражение человека своей свободы, той цели, к чему он, как человек, стремится. Вот древо познания добра и зла, оно и как раз явилось вот тем, если хотите, рычагом, с помощью которого дана была человеку возможность совершенствования. Что же такое древо познания добра и зла, и что произошло с человеком в результате вкушения этого плода? Вы, по-видимому, знаете, что в каждом языке есть свои идиомы, и в частности в еврейском языке. Также выражение «познание добра и зла» означает не что иное, как познание всего. Всего. То есть полное знание, полноценное знание, универсальное знание. Не в смысле развлечения просто того и другого, а в смысле полноценного познания. Полноценного не только полноты чего-то знания, а знания всего. То есть, если хотите, познание добра и зла есть не что иное, как божественное познание. Можно именно вот так сказать. И одно из пониманий этого древа, этого плода, этого древа, заключается в мысли о том, что человек, видя себя в славе, видя себя познающим, видящим существо всей тварности, видя себя сильным и прекрасным, невольно, что называется, вольно или невольно, но одним словом допустил себя мысль о том, что он обладает божественным существованием, божественным знанием всего. И отсюда что проистекает? Ну, такой негативный момент, что фактически Бог уже ему не нужен. Он сам Бог. Он сам все знает. Вот это просто одна из мыслей. Сами понимаете, что вот тот момент, который присутствует в такой мысли, естественно, исключает человека из области божественного присутствия. Человек как бы отрезает себя от Бога. Или, если хотите, Бога отрезает от себя. Не случайно, что по вкушении добра и зла первые люди, помните, спрятались. Некоторые усматривают в этом интересную мысль, что да, произошло именно рассечение, отсечение человека от Бога. Человек как бы отошел от Бога, он стал самосущим существом. Вот это и рассматривает это, спрятался человек, как образ того, что человек отошел от Бога, уже не захотел Бога. Как видите, если понимать древо познания добра и зла таким образом, то отсюда становится, по крайней мере, понятным, в чем заключался первый грех, который оказался роковым для всего человечества. Это возмнил человек о себе. Если хотите, ну, гордость человека. Вот что разумеет под этим древом познания добра и зла. Человек не устоял в норме, в своей норме, в своем бытии. В чем причина? Причина, с одной стороны, в свободе. Только это можно ли назвать это причиной? Будем так называть другого, я не знаю, какое слово. Ну, в чем условие этого грехопадения? Каково условие? Во-первых, свобода. Во-вторых, мы видим отсутствие у человека того, что называем мы опытным познанием себя. Теоретически человек знал, что такое добро и зло. Иначе бессмысленно было бы ему говорить. Теоретически он знал, что такое смерть. Иначе бессмысленно было говорить ему о смерти. Он что-то подразумевал, теоретически знал. Но опытного знания это он не имел. Он не имел знания того, кто он есть без помощи Божией, без единения с Богом. Вот этого человек не знал.
Это не умаляет его вины?
Тут трудно мне сказать, на каких весах тут взвешивать. Умоляет, не умоляет. Но он, по крайней мере, теоретически ему было сказано. Дело не в виновности. Дело ж не в виновности. О виновности, я не знаю, вообще трудно говорить. Мне, я помню, когда маменька сказала, что на морозе нельзя ручку лизать языком, только она отвернулась, я тут же облизал. Был вопль великий. Да, поскольку язык мой тут же прилип к этой ручке. Ну, да, ну, так сказать, более-менее благополучно кончилось, но, в общем-то, я испытал и узнал. То мне только теоретически говорили, что язычок прилипнет, тебе будет больно. Вот, ну, это даже мне показалось интересным. Но когда я испытал, то уж в следующий раз я никогда в жизни не повторял этого. Вот считайте, что я тут виновен был? Что значит виновен? Вы понимаете, слово виновен. Ну, что тут виновен? Я пострадал. Вот что произошло. Самым форменным образом. Да, причина явилась, что вот мое, так сказать, любопытство и неважно что. В этом смысле мы условно называем виновен. Но мне кажется, это виновность, это категория такая юридическая. Вот. Меня никто за это не наказывал, конечно. Мне с сочувствием, так сказать, оторвали мой язык от этой ручки. Да, но тем не менее я пострадал. Действительно пострадал. И больше в жизни своей ни разу таких экспериментов не проводил уже. Так и здесь, ну, что такое виновность? Так сказать, мы употребляем это понятие. И где больше вины, где меньше, судить очень трудно. Но факт-то именно таков, что человек не знал, не имел опытного знания того, что будет с ним, если он окажется вне Бога, без Бога, противопоставит себя Богу. Вот это очень, это существенный факт. Именно вот это незнание, опытное незнание, не имея опытного познания, оно и называется отцами состоянием падательным, то есть тем, который еще не дает человеку возможности, ну, окончательного сопребывания с Богом. То есть его положение было, так сказать, ну, неустойчивое. И обусловлено в какой-то мере оно было вот отсутствием опытного познания. Но Бог не мог дать такого познания. Потому что само это познание сопряжено с чем? С противлением воли Божией, с грехом. Есть другое понимание древа познания добра и зла. Например, Григорий Ниский вот в своей работе об устроении человека, которую я вам называл, он предлагает другое понимание. Кстати, очень интересное, и которое, мне кажется, следует не только знать, но и оно, по-видимому, также имеет место. Сюда входит в общую картину этого понимания. Он говорит, познание добра и зла – это смешение в одно добра и зла. Не различение между ними, перемешивание их. Вот это вот смешение добра и зла, то есть неразличение их, может приводить человека к самым негативным последствиям. Один из наших мыслителей, ну, известных достаточно, Дмитрий Мережковский, как-то писал: «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Вот эта вот идея, она глубоко, кстати, присуща всей индуистской философии. Эта идея пропитывает, пронизывает всю теософию. Эта идея действительно ужасная, когда снимается преграда между тем и другим. И усматривает даже и само грехопадение в том, что человек как бы, ну, ничего худого не увидел в том, что если он, так сказать, переступит какие-то, ну, границы, которые ему были ведомы. Откуда может быть зло, если кругом добро? Так сказать, он в этом смысле не поверил Богу, что может быть какое-то зло. Нет зла. Есть только одно благо и одно добро. И он не поверил тому, что зло может быть. Ну, это, так сказать, одна еще из, если хотите, ну, что ли, мыслей, или идей, связанных вот с пониманием этого библейского образа. Для нас что важно? У нас же все-таки вопрос касается не этого, вопрос понимания человека. Для нас очень важно вот что, что человек сотворенный, первозданный, хотя и был по своей природе полноценный человек, но он, не имея опыта знания зла и его последствий, был в силу этого, если хотите, неустойчив в своем состоянии. И отсюда можно понять мысли отцов, когда они говорят, что человек был создан и бессмертным, и смертным. Вот в смысле вот этой неустойчивости. Совершенство было ему задано, но не дано сразу в той полноте, к которому предназначен человек. Вот это основная мысль, которая связана для нас сейчас важна в христианском понимании человека. Совершенство в своей полноте не было ему дано. Оно должно быть приобретено только усилиями и свободой самого человека. Вот, это важный тезис. Что произошло в результате отпадения человека от Бога? Как Максим Исповедник пишет, ну, это отцы все пишут, просто я на него ссылаюсь, что человек стал смертным, тленным и страстным. Ну, если смертность, понятно, под тленностью Иоанн Дамаскин подразумевает две вещи. Ну, по крайней мере, он говорит, что нужно различать две вещи. С одной стороны, тленность – это наличие в человеке всяких потребностей, будем говорить так. С другой стороны, под тленностью, разумеется, способность тела к разложению. у человека это возникло и то, и другое. И, наконец, страстность, опять-таки, возникла в человеке. Под страстностью подразумеваются все те, во-первых, неукоризненные вещи, которые присущи стали человеческой природе, такие как гнев, печаль. Да, ну, приведите еще что-нибудь, я не знаю. Да, ну вот эти телесные потребности, уже телесные, я говорю вот о душевных. Телесные, само собой, потребности, да. Ну вот и эти. Так и укоризненные или греховные страсти, такие как гнев, печаль и прочие всякие вещи. Сейчас скажу, это очень тонкий и очень важный тут вопрос, друзья мои. Как понять, что тут такое случилось? Что произошло? Очень глубокая мысль высказана у Максима Исповедника. Он говорит, все наши греховные страсти не имеют никакой иной другой почвы в нас, в человеке, как страсти негреховные. Но он говорит, укоризненные и неукоризненные. Не имеют никакой другой почвы, кроме страстей неукоризненно. Исаак Сирин объясняет, что это значит на примере гнева. И говорит, уподобляет гнев псу. Гнев – это что пес, который стоит на страже своего дома и не пускает туда никакого вора. И тогда он исполняет нормальную функцию. Благ этот пес, который сторожит дом. Но если этот пес начинает терзать самого хозяина или членов его семьи, или его друзей, вместо того, чтобы сторожить дом, тогда проклят этот пес, ибо он творит зло. Пес один, а вести себя может различно.
Дом имеется в виду сердце?
Да, дом души, да. Дом души. Так вот, говорит, гнев. Он может быть праведным гневом. И мы видим это на образе поведения Христа. И воззрев на них с гневом, помните, сколько раз повторяется это в Евангелии? А как его гнев проявился в храме Иерусалимском? Поэтому, если бы он сейчас пришел в наши храмы, то мы бы ему показали бы. Понимаете, он что сказал? Ужасные вещи. Запретил торговать и продавать. Представляете? Это же ужасно. Я не знаю, что бы мы с ним сделали бы сейчас. Ну, нашли бы, что сделать, конечно. Так что у него гнев был, оказывается, праведный. Но гнев может стать неправедным. Когда он становится праведным, а когда неправедным? Праведный гнев никогда не сопряжен с желанием зла человека. Он всегда сопряжен с желанием добра человеку. Гнев как хирург, если хотите. Добрый гнев, праведный гнев, как хирург, который вырезает опухоль. Вообще все болезнь вырезает у человека. То, что недолжное, ненужное, болезненное. Вот что такое праведный гнев. Он исходит из чего? Из желания добра человеку, тем не менее. Происходит, то есть, из побуждений не злых. Гнев неправедный всегда желает зла. Желает отомстить человеку, причинить ему боль, причинить страдания. Ради чего? А ради самого вот этого страдания, ради боли, ради несчастья. Вот это гнев неправедный. Даже оказывается, видите, любопытная вещь, что в человеке возникли не только неукоризненные страсти, но и страсти укоризненные. То есть не только негреховные, но и страсти греховные. Вот это все, вот это возникновение этих неукоризненных страстей относится к повреждению образа Божия. Почему, как они возникли, в результате чего? Что за механизм? Григорий Богослов, например, считает, утверждает, и не только он один, что главной причиной вот такого искажения человеческой природы явилось расщепление ее на как бы самостоятельные части, автономно функционирующие части. Он указывает ум, сердце и тело человека. Каждый из них приобрело как бы свою волю, свое желание. И ума, и у сердца, и у тела свое желание. И эти желания часто не совпадают. И наша деятельность потому приобретает ненормальный характер и приводит часто к весьма серьезным страданиям, что эти все три части не согласованы между собой. Самое же опасное, как считает Макарий Великий, происходит тогда, когда ум, если хотите, воля ума, ум порабощен желаниями сердца или тела. Он называет ум царем в человеке и говорит, беда, если этот царь станет послушным своим подданным. Подданные – это сердце и тело. И если у человека желание побеждает разум, то горе тому человеку. Природа оказывается страданием как отдельного человека, так и общества человеческого в том, во-первых, в повреждении природы, которое произошло изначало, в этом расщеплении человеческого естества, в возникновении в нем вот этих вот страстей и в борьбе между собою воли ума и воли его подданных. Вот это все оказывается насилие над умом его подданных ослепляет ум, делая его слепым инструментом в воплощении желаний сердца и тела. Это является первопричиной бедствий, всех бедствий человеческих. Это очень интересная, я вам скажу, интереснейшая же мысль. То есть, сама по себе, если рассмотреть даже с философской точки зрения, психологической. Но в данном случае мы подходим с религиозной точки зрения. Оказывается, вот оно, где коренится то, что мы называем злом в человеке. При этом очень важно, что вот это расщепление, оно и порождает, если хотите, тот наклон, при котором наши неукоризненные свойства или страсти становятся укоризненными. Мы не знаем меру гнева. Мы ее совсем даже не видим. Мы тут же проскакиваем этот порог. Так же, как и в отношении всех прочих наших естественных, слышите, свойств. Естественных, присущих нашим кожаным ризам. Они естественны. Они не добры и не злы, эти свойства сами по себе, если хотите. Да, но они могут быть или добрыми, или злыми, в зависимости от того, как мы их проявляем. Вот на примере гнева это особенно ярко показано. Отцы говорят, с гневом нужно относиться к каждому греху в себе. С гневом. Правильно. Но нельзя относиться с гневом на грех другого человека. Ибо там он у нас сопрягается всегда с превозношением нашим, с осуждением ближнего и с неприязнью к нему. Вы видите, какая тут скользкая грань. Грань, которую очень легко перескочить, проскользнуться. И в результате мы вредим себе. Вот в связи с этим становится очень важным понятие, которое прямо относится к категории, ну, антропологической категории, это понятие греха. Что такое грех и как он соотносится с человеческой природой и как соотносится с Богом. В нем были все дано в полноте, но эта данность сопрягалась одновременно с заданностью. Заданностью. Заданность, исходя из последующего вот, благовестия, божественную, в частности, из Евангелия. Эта заданность заключалась в чем? «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». То есть эта заданность была направлена на постоянный процесс какого-то, мы не знаем, какого-то, можем предполагать, пока я говорю по библейскому контексту, какого-то совершенствования человека. То есть, значит, человек был совершенным в своей данности, но он потенциально был задан. Можно бы даже такое взять, наверное, образ, что человек в первоначальном своем состоянии являлся своего рода как бы семечком еще того совершенства человека, к которому он предназначен. Так вот, в данном случае, по мнению многих святых отцов, одним из стимулов этого совершенствования являлось древо познания добра и зла. Каким образом и почему? И что с этим связано? Мы уже сказали, что человек богоподобен. И одной из важных характеристик образа Божия является его свобода. Через путь свободы человек проявлял, мог проявлять себя и проявлял. Через этот путь осознанной свободы он мог или уподобляться Богу, или отходить от Него. Но оказывается, сам принцип очень важный, что вот эта заданность человека не иначе могла осуществляться, как только через реальное выражение человеком своей свободы, той цели, к чему он, как человек, стремится. Вот древо познания добра и зла, оно и как раз явилось вот тем, если хотите, рычагом, с помощью которого дана была человеку возможность совершенствования. Что же такое древо познания добра и зла, и что произошло с человеком в результате вкушения этого плода? Вы, по-видимому, знаете, что в каждом языке есть свои идиомы, и в частности в еврейском языке. Также выражение познания добра и зла означает не что иное, как познание всего. Всего. То есть полное знание, полноценное знание, универсальное знание. Не в смысле развлечения просто того и другого, а в смысле полноценного познания. Полноценного не только полноты чего-то знания, а знания всего. То есть, если хотите, познание добра и зла есть не что иное, как божественное познание. Можно именно вот так сказать. И одно из пониманий этого древа, этого плода, этого древа, заключается в мысли о том, что человек, видя себя в славе, видя себя познающим, видящим существо всей тварности, видя себя сильным и прекрасным, невольно, что называется, вольно или невольно, но одним словом допустил себя мысль о том, что он обладает божественным существованием, божественным знанием всего. И отсюда что проистекает? Ну, такой негативный момент, что фактически Бог уже ему не нужен. Он сам Бог. Он сам все знает. Вот это просто одна из мыслей. Сами понимаете, что вот тот момент, который присутствует в такой мысли, естественно, исключает человека из области божественного присутствия. Человек как бы отрезает себя от Бога. Или, если хотите, Бога отрезает от себя. Не случайно, что по вкушении добра и зла Первые люди, помните, спрятались. Некоторые усматривают в этом интересную мысль, что да, произошло именно рассечение, отсечение человека от Бога. Человек как бы отошел от Бога, он стал самосущим существом. Вот это и рассматривает это, спрятался человек, как образ того, что человек отошел от Бога, уже не захотел Бога. Как видите, если понимать древо познания добра и зла таким образом, то отсюда становится, по крайней мере, понятным, в чем заключался первый грех, который оказался роковым для всего человечества. Это возмнил человек о себе. Если хотите, ну, гордость человека. Вот что разумеет под этим древом познания добра и зла. Человек не устоял в норме, в своей норме, в своем бытии. В чем причина? Причина, с одной стороны, в свободе. Только это можно ли назвать это причиной? Будем так называть другого, я не знаю, какое слово. Ну, в чем условие этого грехопадения? Каково условие? Во-первых, свобода. Во-вторых, мы видим отсутствие у человека того, что называем мы опытным познанием себя. Теоретически человек знал, что такое добро и зло. Иначе бессмысленно было бы ему говорить. Теоретически он знал, что такое смерть. Иначе бессмысленно было говорить ему о смерти. Он что-то подразумевал, теоретически знал. Но опытного знания это он не имел. Он не имел знания того, кто он есть без помощи Божией, без единения с Богом. Вот этого человек не знал.
Это не умаляет его вины?
Тут трудно мне сказать, на каких весах тут взвешивать. Умаляет, не умаляет. Но он, по крайней мере, теоретически ему было сказано. Дело не в виновности. Дело же не в виновности. О виновности, я не знаю, вообще трудно говорить. Мне, я помню, когда маменька сказала, что на морозе нельзя ручку лизать языком, только она отвернулась, я тут же облизал. Был вопль великий. Да, поскольку язык мой тут же прилип к этой ручке. Ну, да, ну, так сказать, более-менее благополучно кончилось, но, в общем-то, я испытал и узнал. То мне только теоретически говорили, что язычок прилипнет, тебе будет больно. Вот, ну, это даже мне показалось интересным. Но когда я испытал, то уж в следующий раз я никогда в жизни не повторял этого. Вот считайте, что я тут виновен был? Что значит виновен? Вы понимаете, слово виновен. Ну, что тут виновен? Я пострадал. Вот что произошло. Самым форменным образом. Да, причина явилась, что вот мое, так сказать, любопытство и неважно что. В этом смысле мы условно называем виновен. Но мне кажется, это виновность, эта категория такая юридическая. Вот. Меня никто за это не наказывал, конечно. Мне с сочувствием, так сказать, оторвали мой язык от этой ручки. Да, но тем не менее я пострадал. Действительно пострадал. И больше в жизни своей ни разу таких экспериментов не проводил уже. Так и здесь, ну, что такое виновность? Так сказать, мы употребляем это понятие. И где больше вины, где меньше, судить очень трудно. Но факт-то именно таков, что человек не знал, не имел опытного знания того, что будет с ним, если он окажется вне Бога, без Бога, противопоставит себя Богу. Вот это очень, это существенный факт. Именно вот это незнание, опытное незнание, не имея опытного познания, оно и называется отцами состоянием падательным, то есть тем, который еще не дает человеку возможности, ну, окончательного сопребывания с Богом. То есть его положение было, так сказать, ну, неустойчивое. И обусловлено в какой-то мере оно было вот отсутствием опытного познания. Но Бог не мог дать такого познания. Потому что само это познание сопряжено с чем? С противлением воли Божией, с грехом. Есть другое понимание древа познания добра и зла. Например, Григорий Ниский вот в своей работе об устроении человека, которую я вам называл, он предлагает другое понимание. Кстати, очень интересное, и которое, мне кажется, следует не только знать, но и оно, по-видимому, также имеет место. Сюда входит в общую картину этого понимания. Он говорит, познание добра и зла – это смешение в одно добра и зла, неразличение между ними, перемешивание их. Вот это вот смешение добра и зла, то есть неразличение их, может приводить человека к самым негативным последствиям. Один из наших мыслителей, ну, известных достаточно, Дмитрий Мережковский, как-то писал: «И зло, и благо – два пути, ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти». Вот эта вот идея, она глубоко, кстати, присуща всей индуистской философии. Эта идея пропитывает, пронизывает всю теософию. Эта идея действительно ужасная, когда снимается преграда между тем и другим. И усматривает даже и само грехопадение в том, что человек как бы, ну, ничего худого не увидел в том, что если он, так сказать, переступит какие-то, ну, границы, которые ему были ведомы. Откуда может быть зло, если кругом добро? Так сказать, он в этом смысле не поверил Богу, что может быть какое-то зло. Нет зла. Есть только одно благо и одно добро. И он не поверил тому, что зло может быть. Ну, это, так сказать, одна еще из, если хотите, ну, что ли, мыслей или идей, связанных вот с пониманием этого библейского образа. Для нас что важно? У нас же все-таки вопрос касается не этого, вопрос понимания человека. Для нас очень важно вот что, что человек сотворенный, первозданный, хотя и был по своей природе полноценный человек, но он, не имея опыта знания зла и его последствий, был в силу этого, если хотите, неустойчив в своем состоянии. И отсюда можно понять мысли отцов, когда они говорят, что человек был создан и бессмертным, и смертным. Вот в смысле вот этой неустойчивости. Совершенство было ему задано, но не дано сразу в той полноте, к которому предназначен человек. Вот это основная мысль, которая связана для нас сейчас важна в христианском понимании человека. Совершенство в своей полноте не было ему дано. Оно должно быть приобретено только усилиями и свободой самого человека. Вот это важный тезис. Что произошло в результате отпадения человека от Бога? Как Максим Исповедник пишет, ну это отцы все пишут, просто я на него ссылаюсь, что человек стал смертным, тленным и страстным. Ну, если смертность, понятно, под тленностью Иоанн Дамаскин подразумевает две вещи. Ну, по крайней мере, он говорит, что нужно различать две вещи. С одной стороны, тленность – это наличие в человеке всяких потребностей, будем говорить так. С другой стороны, под тленностью, разумеется, способность тела к разложению. У человека это возникло и то, и другое. И, наконец, страстность, опять-таки, возникла в человеке. Под страстностью подразумеваются все те, во-первых, неукоризненные вещи, которые присущи стали человеческой природе, такие как гнев, печаль, да, ну, приведите еще что-нибудь, я не знаю. Да, ну вот эти телесные потребности, уже телесные, я говорю вот о душевных. Телесные, само собой, потребности, да. Ну вот и эти. Так и укоризненные или греховные страсти, такие как гнев, печаль и прочие всякие вещи. Сейчас скажу, это очень тонкий, очень важный тут вопрос, друзья мои. Как понять, что тут такое случилось? Что произошло? Очень глубокая мысль высказана у Максима Исповедника. Он говорит, все наши греховные страсти не имеют никакой иной другой почвы в нас, в человеке, как страсти негреховные. Но он говорит, укоризненные и неукоризненные. Не имеют никакой другой почвы, кроме страстей неукоризненных. Исаак Сирин объясняет, что это значит на примере гнева. И говорит, уподобляет гнев псу. Гнев – это что пес, который стоит на страже своего дома и не пускает туда никакого вора. И тогда он исполняет нормальную функцию. Благ этот пес, который сторожит дом. Но если этот пес начинает терзать самого хозяина или членов его семьи, или его друзей, вместо того, чтобы сторожить дом, тогда проклят этот пес, ибо он творит зло. Пес один, а вести себя может различно.
Дом имеется в виду сердце?
Да, дом души, да. Дом души. Так вот, говорит, гнев. Он может быть праведным гневом. И мы видим это на образе поведения Христа. И воззрев на них с гневом, помните, сколько раз повторяется это в Евангелии? А как его гнев проявился в храме Иерусалимском? Поэтому, если бы он сейчас пришел в наши храмы, то мы бы ему показали бы. Понимаете, он что сказал? Ужасные вещи. Запретил торговать и продавать. Представляете? Это же ужасно. Я не знаю, что бы мы с ним сделали бы сейчас. Ну, нашли бы, что сделать, конечно. Потому что у него гнев был, оказывается, праведный. Но гнев может стать неправедным. Когда он становится праведным, а когда неправедным? Праведный гнев никогда не сопряжен с желанием зла человеку. Он всегда сопряжен с желанием добра человеку. Гнев как хирург, если хотите. Добрый гнев, праведный гнев, как хирург, который вырезает опухоль. Вообще все болезнь вырезает у человека. То, что недолжное, ненужное, болезненное. Вот что такое праведный гнев. Он исходит из чего? Из желания добра человеку, тем не менее. Происходит, то есть, из побуждений не злых. Гнев неправедный всегда желает зла. Желает отомстить человеку, причинить ему боль, причинить страдания. Ради чего? А ради самого вот этого страдания, ради боли, ради несчастья. Вот это гнев неправедный. Так что, оказывается, видите, любопытная вещь, что в человеке возникли не только неукоризненные страсти, но и страсти укоризненные. То есть не только негреховные, но и страсти греховные. Вот это все, вот это возникновение этих неукоризненных страстей относится к повреждению образа Божия. Почему, как они возникли, в результате чего? Что за механизм? Григорий Богослов, например, считает, утверждает, и не только он один, что главной причиной вот такого искажения человеческой природы явилось расщепление ее на как бы самостоятельные части, автономно функционирующие части. Он указывает ум, сердце и тело человека. Каждое из них приобрело как бы свою волю, свое желание. И ума, и у сердца, и у тела свое желание. И эти желания часто не совпадают. И наша деятельность потому приобретает ненормальный характер и приводит часто к весьма серьезным страданиям, что эти все три части не согласованы между собой. Самое же опасное, как считает Макарий Великий, происходит тогда, когда ум, если хотите, воля ума, ум порабощен желаниями сердца или тела. Он называет ум царем в человеке и говорит, беда, если этот царь станет послушным своим подданным. Подданные – это сердце и тело. И если у человека желания побеждают разум, то горе тому человеку. Природа оказывается страданий как отдельного человека, так и общества человеческого в том, во-первых, в повреждении природы, которое произошло изначало, в этом расщеплении человеческого естества, в возникновении в нем вот этих вот страстей и в борьбе между собою воли ума и воли его подданных. Вот это все оказывается насилие над умом его подданных ослепляет ум, делая его слепым инструментом в воплощении желаний сердца и тела. Это является первопричиной бедствий, всех бедствий человеческих. Это очень интересная, я вам скажу, интереснейшая же мысль. То есть, сама по себе, если рассмотреть даже с философской точки зрения, психологической. Но в данном случае мы подходим с религиозной точки зрения. Оказывается, вот оно, где коренится то, что мы называем злом в человеке. При этом очень важно, что вот это расщепление, оно и порождает, если хотите, тот наклон, при котором наши неукоризненные свойства или страсти становятся укоризненными. Мы не знаем меру гнева, мы ее совсем даже не видим. Мы тут же проскакиваем этот порог, так же, как и в отношении всех прочих наших естественных, слышите, свойств, естественных, присущих нашим кожаным ризам. Они естественны. Они не добры и не злы, эти свойства сами по себе, если хотите. Да, но они могут быть или добрыми, или злыми, в зависимости от того, как мы их проявляем. Вот на примере гнева это особенно ярко показано. Отцы говорят, с гневом нужно относиться к каждому греху в себе. С гневом. Праведно. Но нельзя относиться с гневом на грех другого человека. Ибо там он у нас сопрягается всегда с превозношением нашим, с осуждением ближнего и с неприязнью к нему. Вы видите, какая тут скользкая грань. Грань, которую очень легко перескочить, проскользнуться. И в результате мы вредим себе. Вот в связи с этим становится очень важным понятие, которое прямо относится к категории, ну, антропологической категории, это понятие греха. Что такое грех и как он соотносится с человеческой природой и как соотносится с Богом, соотношение между грехом человека и Богом. Хорошо. Мы с вами говорили о трехсоставности человека и, в частности, говорили о том, что христианство утверждает, что грехопадение, то есть отпадение от Бога, расщепило человеческое естество на три составные части. То есть произошло некое онтологическое разрушение человеческого естества. Именно онтологическое. Это христианство говорит о том, что ум, сердце и тело человека, бывшие в единстве и составляющие существо, так сказать, или сказать, человека, так, в грехопадении, они расщепились, и каждый из них приобрело свою волю. При этом, что любопытно отметить, весьма интересный такой, ну, если хотите, такую интересную деталь, что происходит некое единение этих трех составных частей при двух вариантах. Один из вариантов, когда человек полностью бывает порабощен греху, и когда его и ум, и сердце, и тело одинаково влекутся, все влекутся к одному. Здесь происходит некое духовное объединение этих трех частей. Но это объединение совсем не означает восстановление онтологической целостности человека. Вы слышите? Все три влекутся к одному. Все охвачены одним. Но онтологического восстановления природы человека не происходит. Точно такой же процесс имеет место и тогда, когда человек, оказывается, достигает высокой степени праведности, и когда его и ум, и сердце, и тело одинаково стремятся к добру, к святыне, к Богу, тоже происходит духовное единение всех этих трех частей. Однако также не происходит восстановление онтологической целостности человека. На каком основании мы делаем этот вывод и в первом случае, и во втором? На том, что как грешный, оказывается, может обращаться опять к добру и каяться, так и праведный никогда, оказывается, не может пребывать в полноте, вы знаете, в полноте, в постоянстве этого влечения к истине, к добру, к святости. И праведники с высокой вершины этого состояния опять-таки не сходят на более низшую. Оказывается, даже великие праведники не пребывают в постоянстве вот этого единства. Почему это единство, мы и говорим, носит не онтологический характер, а... Ну вот какое тут слово назвать? Психологический или духовный? Не хватает нам терминов. Итак, христианство говорит о том, что человек в настоящем его состоянии онтологически расщеплен, хотя психологически это расщепление иногда как бы стирается, как бы становится невидимым. Но что для нас важно? Важно утверждение христианства о том, что человек в настоящем его состоянии глубоко поврежден. И это повреждение не может быть искоренимо им, человеком, с помощью его усилий. Не может человек его искоренить. Вот что утверждает христианство, говоря о человеке. Отсюда христианство и говорит, что поэтому потребовалось нечто сверхъестественное, чтобы исцелить человека. Требуется божественная помощь, особой и исключительной. Бог должен помочь человеку это сделать. Отсюда и открывается необходимость вот того, о чем говорит христианство, необходимость креста Христова. Помните, в послании к евреям читаем замечательные слова. Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Я вам не читаю, я привожу на память. Это, по-моему, кажется ли, 2 глава, 10 стих, что-то здесь, 1 глава. Бог, вождя спасения, вождя, кстати, с большой буквы надо писать. У нас, к сожалению, там написано с маленькой. Вождя спасения нашего совершил через страдания. По-русски это звучит бессмысленно. Так по-русски сказать нельзя. Потому что если совершил, то что-то сделал. Получается так, вы знаете, слово совершил. И просто здесь приходится только удивляться на переводчиков. Но все объясняется через греческий текст. где употребляется слово «телео», то есть совершать, в смысле совершенствовать, доводить до совершенства, до конца. Оказывается, здесь заключена в этих словах потрясающая мысль. Мысль о том, что восстановление человеческой природы совершилось через страдания. В ком? В вожде спасения нашего. То есть во Христе. Я вам скажу, это удивительный факт, так сказать, уникальный факт, удивительная истина, беспрецедентная истина, которую мы нигде в истории религиозного сознания нигде не встретим. Просто нигде. Да сама мысль даже не приходила об этом. Я вообще скажу вам, что мысль о расщеплении человеческой природы нигде не присутствует. Только христианство говорит об этом. И благодаря этому именно объясняется вот вся та совокупность бедствий, ошибок и страданий, которые присутствуют в человеческом обществе, более того, в человеческом мире. Мы с вами подходим к очень важному вопросу. Вопросу, который прямо связан с антропологией, с учением о человеке. Вопрос, который волнует всех, особенно сейчас. Вопросу историософии, историософскому вопросу. О причине такого трагедийного развития человеческой истории. В чем причина? Действительно, вопрос очень серьезный. Человечество всю историю к чему стремится? К счастью. Прекрасно понимает человек, что счастье невозможно без мира, без справедливости, без любви. И тем не менее, всю историю мы видим нарушение всех этих основополагающих нравственных принципов человеческой жизни. Вот попробуйте объяснить это без христианского учения о человеке. Просто невозможно. Почему это происходит? Сказать о том, что человеческий ум был неполноценен 2 или 3 или 5 тысяч лет тому назад, а теперь он стал лучше – чепуха. Чепуха со всех сторон. Во-первых, мы видим величайших мудрецов древности, которые ничуть не уступают нашим современным умам. Во-вторых, к чему приводит развитие, если мы говорим интеллекта и ума? К чему привело? К 20 веку. То есть к таким глобальным катастрофам и ужасам, которых не знал древний мир. Невольно возникает идея, так простите, идет эволюционное развитие человеческого ума или инволюция происходит на наших глазах? На самом деле, по-видимому, в плане естественного состояния человеческой природы нельзя говорить ни о том, ни о другом. Речь идет не об антропологических особенностях, а о другой стороне человека, духовной. Но это же вопрос иной. В данном случае для нас с вами что важно? С христианской точки зрения – с точки зрения того учения о человеке, которое предлагает православие, этот феномен полностью объясним. И хотя бы с этой точки зрения уже, так сказать, христианская теория историософии верна. Единственное, чем можно объяснить, то драматическое развитие истории и тот кризис, я бы сказал, с большой буквы, которому пришло человечество к третьему тысячелетию, это можно объяснить только учением о грехопадении человека, учением о поврежденности его природы. Эта поврежденность прежде всего в чем сказывается? Мы сейчас говорим об историософии. В чем сказывается? В том, что человек, ослепленный вот этой разделенностью, смысл жизни увидел в этом бытие, в этом земном плоскостном бытии, в этом трех или четырехмерном пространстве временном бытии, произошло потрясающее ослепление. Человек решительно забывает о феномене смерти. Поэтому мы видим, что всю историю человечества стремится к благу. К какому? Вот где извращение. Прекрасно зная, что это у него все сгорит, он все силы отдает на строительство вот этого сгораемого дома. Все силы, прекрасно понимая, что все сгорит. Более того, уже приближается пожар. Уже видит, что вот-вот осталось уже совсем ничто. Уже дряхлеющий или умирающий в последней болезни. Все силы тратит на это. Подумайте только. Вот он знает, что осталось уже немножко, и сейчас уже костер будет положен, все сгорит. И все силы тратит на это, чтобы больше был пожар. Посмотрите, что творят люди. Много ли человеку надо для жизни? А погоня зачем? Погоня за таким богатством, которое не во веки веков ему никогда не нужно. Оно не нужно ему просто. Гонится и не может остановиться. Друзья мои, это лежит, учтите, в каждом из нас. Вы не думайте, что я говорю о каких-нибудь там новых русских. А то это они, не они. Поставь нас в те же условия, и мы бы то же самое, наверное, делали. В человеке это сидит. Вот это безумие в человеке сидит. Я говорю, вне христианской точки зрения это невозможно объяснить. Христианство показывает, в чем причина. Сидит это в человеке. Вот это неразумие. Вот это повреждение ума. Потому что ум и сердце разделились между собой. И вот результат. В результате глупейшие вещи, которыми занимается человек. Я уже приводил вам пример. Человека поселили в гостиницу. Ну, кажется, гостиница, ясно, что я скоро должен съезжать. А он все свои средства, которые у него есть, вбухает во что? Представьте, все, чем он обладает. На то, чтобы обои другие сделать, мебель там другую поставить. Может, что-то отремонтировать. Да ты, голубь, ты что, с ума сошел? Тебе же средства нужны для твоего же дома. А ты все средства вбухиваешь в этот номер. Вот чем занимается человек. Это именно так и есть. Так и есть. Все силы. Что значит средства? Все силы ума. Все силы тела. Все силы души. Во что вкладывает человек? В то, что завтра он должен оставить. Это хватит? До свидания. Ваше время истекло. Разве это не очевидно? Для каждого очевидно. Откуда же тогда происходит это? И нет ответа. И начинают прыгать. Посмотрите, что делают политики. Он перед президентской кампанией. На что только не ухищряются, чтобы стать президентом. Все сидит это в каждом человеке. Вот о чем говорит христианство. И призывает к правильной оценке своей жизни. Вот к чему оно призывает. К правильной оценке. Эта оценка какова? Субспеция этернитатис. С точки зрения вечности надо оценивать человеческую жизнь. Как же возможно это? Как можно прийти к этой оценке? Обращаем внимание на один из законов, которые, к сожалению, психология или не знает, или не обращает на него внимания, но который является одним из важных законов, открытых христианством, духовной жизнью. Он заключается в том, что при раздробленности наших этих трех, будем говорить, частей, хотя Василий Великий говорит, что на тысячу частей, действительно, все раздроблено, тем не менее существует определенная взаимосвязь. Человек же не разорван совсем. Да, прошли трещины глубокие, произошло вот это отделение, но он же остается еще человеком. Личность-то единая, самосознание-то одно. Что же, оказывается, говорит христианство? Оно говорит о том, что существует, тем не менее, взаимосвязь между этими составными частями. И не просто взаимосвязь, а существует некая определенная последовательность в этой взаимосвязи. Хотя все части действуют друг на друга, но есть одно интересное «но». Ум по своей природе, говорит христианство, просто по своей природе, слышите, по природе, бесстрастен. Уму страсти не принадлежат. Он по природе бесстрастен. Носителем страстей, я говорю, не обязательно в греховном смысле. Совсем нет. И греховных, и не греховных. Носителем страстей является сердце человека. Это очень важно знать. Так вот, оказывается, каким образом могут устанавливаться отношения между умом и сердцем. А отсюда, конечно, и тело вовлекается, соответственно. Отношения могут носить различный характер. В человеке может стать первичным или сердце, или ум. И в зависимости от этого его жизнь приобретает совершенно различный характер. Христианство призывает к тому, чтобы первичным, направляющим, вождем и началом человека был ум. Он бесстрастен по природе. И когда он является вождем и руководителем, тогда стихии души или сердца приходят в подчиненное состояние, правильно организуются, не хаотически действуют, а правильно организуются. И тогда есть возможность правильной жизни. Там, где напротив, сердце преобладает, то есть где страсти приобретают свободу и действуют независимо ума, то они не просто действуют в человеке, а они подчиняют ум. Оказывается, не может быть независимых действий. Ум начинает подчиняться. И тогда для человека наступает беда. Ум тогда изыскивает средства к действию страстей. А мы знаем, какие он средства может изыскать. Посмотрите, какие изощренные есть сейчас способы. Там, ограбление банков, например. Чего только не придумывают. Подчас это просто гениальные вещи. Преступники очень часто бывают гениальны. Это действительно потрясающие таланты. Вот если бы можно было его бы, так сказать, ну, сделать бы порядочным. Значит, его просто сразу можно стать там министром или президентом. Гении. Нельзя. Оказывается, человек может дойти до такой степени, перейти планку настолько, что уже ум у него не может выйти из состояния рабства. Он становится только инструментом. Инструмент великолепен. Увы, но находится в преступных руках. Так вот, говоря о человеке, христианство предупреждает. Ну, понимаете, когда я говорю христианство, я говорю о православии. Предупреждает, что первым и основным, на что должна обращать внимание наша личность, мое «я», это на хранение ума. Кстати, вы, наверное, все знаете, в чем отцы говорят сущность монашеского жития. В умном делании. Где нет умного делания, там нет монашества. Хоть вы оденете туда 30 мантий и 100 схим. Без умного делания нет, оказывается, монашества. Что значит монашество? То есть нет полноценной или правильной христианской духовной жизни. Поэтому христианство призывает вот к блюдению ума, к соблюдению его. Ну, более-менее это, наверное, нам понятно, по крайней мере, теоретически понятно, что нужно беречь ум, во-первых, от скверных мыслей, во-вторых, от ложных мыслей. То есть в данном случае, что главнее, что не главнее. Я не знаю, что главнее. Все это очень важно. И от скверных, и от ложных. Да. Призывает поэтому иметь правильную веру. Почему так важно иметь именно правильную веру? Правильная вера дает возможность правильной жизни. Не сама по себе вера правильная, имеет ценность, а потому, что она является условием правильной жизни. Поэтому вот хранение ума с христианской точки зрения имеет огромнейшее значение. То есть не только огромнейшее значение, а является просто необходимым. Этот вопрос, как вы видите, приобретает огромную важность в вопросе воспитания и образования человека. Не случайно посмотрите, как борются за школы. Я говорю за школы, образовательные школы, разные там идеологи. В чьих руках школа, в тех руках и будущий народ этой страны. Знаете, вот как сейчас вот шла и идет страшная борьба между РАПСом. Знаете, что такое РАПСом? Да, Российская ассоциация планирования семьи, которая изо всей силы учит, начиная с чуть ли не с пеленок, с самых младенцев уже, искусство половой жизни, которое развращает буквально детей, устраивает сексуальные игры и, одним словом, воспитывает так, чтобы не было детей, не было семей. Семья – это форма существования. Этих форм, говорят, может быть сколько угодно, множество. И если считали, что семья – это только он и она, соединенные вместе союзом там, любви и дружбы, это ошибка, ничего подобного. Это просто один из возможных вариантов. И, кстати, не самый удачный. Он, потому что он очень скучный может оказаться. Да. Вот, например, вот только что мне рассказывали, я тут в Финляндии. Говорят, а там предпочитают очень не выходить даже замуж или жениться. Это налагает слишком большие обязанности. Поэтому очень многие предпочитают. Вы слышите? Просто предпочитают. Вот отношения. Кажется, к одной из самой святой стороне жизни человека. То есть никакой святости нет, понятий святости нет. А есть просто расчет, что удобно или неудобно, и больше ничего. Так вот, я говорю, что идет борьба за умы прежде всего, за понимание человеком устоев жизни. Поскольку, оказывается, закон гласит, сердце не может долго противиться уму. Вот каков этот закон. Сердце не может долго противиться уму. Если ум настойчив в своем убеждении, сердце постепенно покоряется ему. Почему? Так святые отцы говорят о необходимости решимости, то есть это волевому акту сознания человека, понимаете, умственному акту. Да. Сердце не может долго противиться уму. И оказывается, начало освобождения человека от власти страстей, от хаоса, от этого страстей, от их безумного владычества – это начало полагается в уме человека. И тем самым христианство вовсе не отрицает колоссальной значимости сердца. Более того, христианство говорит, что источник жизни, конечно, в сердце. Ум не чувствует, он бесстрастен. Орган чувствующий – это сердце человека. Это сердце. Им он чувствует, им переживает. Не только все то, что происходит в окружающем его мире, но это и орган познания Бога. Это очень интересно, что органом познания Бога является не ум, а сердце. То есть лучше сказать не рассудок, а сердце. Евангелие указывает на, я бы сказал, удивительные вещи. Оно говорит, что от сердца исходит помышление. Вот любопытно. Ну, здесь, может быть, нам поможет понять это, может быть, даже античная философия. Вы знаете, что оно говорит о логосе, как рассудке, и о нусе, как уме. Это, оказывается, два разных понятия. Хорошо, что в нашем языке тоже есть понятие рассудка и ума. Рассудок – это логическая способность мышления. Ум – это способность рефлекторная, то есть это способность самооценки. Вы обратите внимание, что мы можем, это интересно, можем наблюдать за своими мыслями, можем оценивать деятельность своего ума. Представьте себе, это очень любопытная вещь. То есть можем оценивать себя, видеть себя со стороны, объективировать себя со стороны. Так вот эта вот способность самооценки, нравственной и прочей самооценки, эта способность присуща нусу. Так нус – это не рассудок. И если рассудок, так сказать, условно мы можем поместить в голову, то нус нужно поместить в сердце человеческое. Он там пребывает, вот этот ум. Вот почему такое столь близкое соприкосновение ума с сердцем. Почему здесь очень важно правильное соотношение между ними. Так вот, сердце является, оказывается, источником познания Бога. Вот та феория или созерцание, о которой говорят отцы, оказывается, эта феория пребывает в сердце человеческом. Им человек не бесстрастно просто созерцает Бога, а созерцает, переживает Бога. То есть то, что мы именуем целостным познанием человека. Это очень, кстати, интересная, очень важная сторона христианского учения. Рассудок не дает этого познания. Рассудок дает схемы, символы, знаки, но не дает познания, означающего как соединение. Вот это познание как единение, процесс происходит в сердце человеческом. Так вот, христианство утверждает очень интересные вещи. Оно говорит, что вот эта степень познания обусловлена состоянием сердца, в котором пребывает этот орган познания. Может быть, такую аналогию привести, что сердце является как бы неким кристаллом, через который смотрит, вот видит наше око, ум. И в зависимости от того, каков кристалл, насколько он замутнен или, напротив, насколько он чист, происходит и соответствующее познание, более или менее правильное, ясные, туманные, отчетливые. У святого Исаака Сирина есть удивительные слова. «Истина познается по силе жития». Под силой жития подразумевается не что иное, как процесс, активный процесс борьбы вот со всем тем хаотическим состоянием страстей, которые пребывают в человеческом сердце. То есть борьбы со страстями. Сила жития именно в этом познается. Степень активности, степень, если хотите, очищения души происходит от степени покаяния человека, изменения. А покаяние где происходит? В уме. Сердце очищается в зависимости от этого. Вот вы видите, какая вот прям взаимосвязь постоянная ума с сердцем. Само слово покаяние, метание, изменение ума. Оказывается, изменение ума обуславливает состояние вот этого кристалла сердца. Благодаря этому человек начинает более или, напротив, менее видеть Бога, созерцать истину. Так вот, христианство утверждает, что правильное познание и Бога, и самого человека, и существа окружающего мира обусловлено духовным состоянием человека. Обусловлено его чистотою ума и чистотою сердца. Друзья мои, мы здесь с вами касаемся высшей степени важного вопроса. Вопроса, о котором всегда всю историю говорит философия. И последние века наука. Мы говорим о достоверности человеческого познания. Он прямо проистекает из учения о человеке. И христианство утверждает здесь беспрецедентную истину. Что, оказывается, познавательная деятельность человека прямо стоит в зависимости от состояния его, от чистоты его ума и чистоты сердца. Если хотите, от бесстрастия человека, степени бесстрастия человека. Повторяю еще раз. Истина познается по силе жития. У Иоанна Лестничника подобная есть мысль. Она касается, может быть, более такого уже конкретного вопроса. Помните, когда он говорит, совершенство чистоты есть начало богословия. Нужно бы сказать не богословие, а богопознание. Перевести на русский язык, потому что там стоит слово теология, феология. Так вот, если затронуть вопрос гносеологический, то из христианского учения о человеке прямо проистекает следующий вывод, что степень правильности познания человека зависит от степени очищения его души. Что значит правильности? Обращаю ваше внимание на это. Правильность заключается не просто в адекватности, а что для нас гораздо более важно – полезности. Полезность свидетельствует об адекватности. Вам понятно, что это такое? Полезность, она свидетельствует о степени верности познания. Чем более верным постигаем, тем, следовательно, это более полезно для человека. Так вот, познавательная деятельность человека может быть более правильной, более верной и, следовательно, более полезной при условии духовного очищения человека. Видите, христианская гносеология целиком и полностью обуславливает степень истинности познания степенью чистоты духовной чистоты человека. Отсюда-то мы с вами и можем, кстати, понять причину, природу тех кризисов, которые... Нет-нет, что вы, еще целых 3 минуты. Откуда у вас такая кротость преждевременная? Природу, да, природу тех кризисов, с которыми сейчас соприкасается человечество. Друзья мои, это вам просто надо точно знать. Вы соприкоснетесь с этим, будете постоянно встречаться. Природа этих кризисов совершенно очевидна. Человечество имеет неверное познание. Вы слышите? Неправильное познание мира. Отсюда неправильные выводы и неправильные действия. Люди живут страстями. Мир не борется со страстями. И поэтому неверное познание мира. Вот что мы утверждаем. Неверное. В чем эта неверность? А какое это имеет значение? И в конце концов, пусть занимаются те люди, которые лучше знакомы с этими проблемами. А мы видим следствие. Древо узнается по плодам. Если бы познание носило верный характер, не было бы тех ужасных последствий, перед лицом которых мы сейчас стоим. А факт налицо. Кризис с большой буквы сейчас уже стоит перед человечеством. Ну хорошо, я уважаю вашу кротость, и все-таки вы достигли, пока есть не смирение, то кротости.